Время начинать движение. Мотор, мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 24 сентября на календаре, но это пятница, и вот это заявление, мне кажется, для многих имеет значение. Доброе утро, приветствую вас, зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины, ну как вы там вообще в пятницу в эту с утра? Динамично, бодро. Свежо, уже не холодно, уже не мерзко, нельзя так сказать, нет. Если что-то мокрое, если что-то скользкое и грязное, то это искусственно нам сделано. Это все для того, чтобы мы не забывали, что коммунальные службы здесь, где-то все время они на службе и все такое. И прислеживают за нами. А так вообще хорошо, тепло. Даже по сравнению с тем, как было в минувшие дни. С прогнозом детальнейшим на пятницу и предстоящие выходные ознакомимся. А пока вы спрашивали накануне, что все унц-унц у нас и нет настоящего живого. И я в архив обратился, в чертоги памяти, где 2-3 классические штуки есть у нас с вами. Вот я и думаю, а чего бы оно вот так вот нам сегодня в пятницу по-настоящему не выступить. Доброе утро, ваш слушатель. Приветствую, Алексей Портер. Здесь Маугли, Вовка, Алексей Бубнов, уже Бабай, Фандорин Седой, Соболь, Галина. Доброе утро. Приветствую вас, лучшие люди планеты. В нашем боб-мессенджере говорит МСК-бот. Ну и в моторах, естественно. Где это место, где парням можно вставить словечко хотя бы. Можно теперь. Барракуда, доброе утро. Приветствую, Андрей. Тараторка здесь. Пром. Максим Соловьев, товарищ майор. И Максим Соловьев. У нас впереди кладбище. Ну, в смысле, не в экзистенциальном смысле слова. И не... Я имею в виду кладбище автомобилей, где тысячами хранятся боевые мини. Совершенно новые. Но подлежащие утилизации тысячами стоят. В чем причина и как это выглядит? Через несколько минут еще вертолет сел на крышу Кодиак. Красивая новость. Да, здесь тоже есть на что посмотреть. Нас Карлос Гон, вы помните, он однажды возглавлял Nissan, а потом в чемодане в сопровождении Фантомаса бежал из японских застенков на... и теперь дает во все интервью. Разделяя эмоции, российских водителей перестали штрафовать за одно из самых популярных нарушений. Читаю я красивую, роскошную новость. И тут же хочется спросить, вы почувствовали? Но так говорят про такие ситуации. Как гора с плеч. Вдруг начинаешь видеть лепнину на Сталинках по Кутузе, когда проезжаешь, и думаешь, а что это я вижу, что вокруг красота какая? И потом понимаешь, потому что нет гнета самого популярного штрафа, одного из самых популярных. Вот так у вас должно сейчас быть.
В движении.
Но пока движение. 7373948. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Как вы? Где вы? Что делаете?
Доброе утро, как мы? Мы отлично, где мы? Мы едем по Ленинградке бесплатный, М10.
Так.
Выехали специально пораньше, потому что сегодня пятница, это не тренировочка. Вот, после тренировочки на работу, и все будет хорошо, и ближе к трем домой. Вот, поэтому всем хорошего дня.
Хорошо.
А по поводу этого штрафа.
Да.
Ребят, ну для меня это самая актуальная новость со вчерашнего дня, потому как, в общем-то, только за это мне прилетало, когда я ехал. Ну, я вот постоянно мотаюсь там в Бугульму.
Да. Я понял. Ну, таких, да, спасибо большое. Извините, быстро-быстро-быстро бежим. Да, таких участков много, особенно если действительно куда-то ездить далеко. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе. Здравствуйте, Роман, Ростислав. Вот по поводу ездить далеко, знаете, у меня два вопроса. Скажите, а вот с московскими номерами, если поехать в Донбасс, там их ГИБДД, там на дорогах
ПДД разбито? Не знаю, не ездил ни разу, сложно сказать.
Второй. Если здесь вот на дорожной камере попадается знак ДНР автомобильный, как она реагирует, тоже не знаете?
Да, никак. Мне кажется, что нет пока у нас еще общей базы. Я могу ошибаться, но если у нас нет общих баз иногда по стране между ведомствами, то как бы у нас была база с ДНР общая номерная? И мне кажется, что... хороший вопрос. Я вообще не знаю, есть ДНР как какие-то знаки отдельные. Мне кажется, что это просто обычные автомобильные государственные знаки Украины. И там только по буквам, может быть, как-то можно понять, что ДНР. Но я небольшой специалист. Меня больше, если честно, но вот я не видел ни разу отвязных хохлов на дорогах. Ну, таких, чтобы прям вот... и больше того, массово, чтобы это было. Нет, меня больше интересуют всевозможные... кавказско, прикавказско, закавказские республики и... Ну, чё греха таить, иногда я вижу, как ведут себя на армянских номерах автомобили. Думаю, вероятно, что можно здесь ёрзать абсолютно безнаказанно, будучи, ну, в смысле, не имея российского номера. Мне кажется, вот возвращаясь опять к истории с автоматическими камерами, мне кажется, товарищи, что наши камеры уже научились вас фиксировать, и ничего никуда не нужно передавать. Ваши вот эти вот. Ведь главная, наша главная мантра успокоительная, когда выезжаешь куда-нибудь в Европу, в Африку, в Америку, еще куда-нибудь, ездишь там по дорогам, и тебя организаторы мероприятия, представители автомобильного бренда, которые приглашают, убеждают, что штрафы здесь драконовские, штрафы здесь невероятные, и за каждые дополнительные 10 километров в час, дополнительные 100 евро и все остальное. А потом думаешь, ну кто будет пересылать? Ну откуда они знают, что это за номер? Куда пересылать эти штрафы? Все, да плевать, все. Я думаю, что многие иностранцы здесь думают так же. А с другой стороны, мне кажется, что у нас уже работает система фиксации этих нарушений, и не нужно их никуда передавать. Все, что нужно, чтобы они были зафиксированы и отражались у ФСБ, Федеральной службы безопасности, которая, в свою очередь, обеспечивает безопасность государственных границ. Рано или поздно автомобиль будет выезжать за пределы России, вот этот, с иностранными номерами. Ну, ведь закончится период пребывания, правильно? И вот тут-то тебя, дружище, и хлопнут прямо на границе. Но это в моем идеальном мире. Это я так думаю, что сейчас так должно быть. А может, на самом деле так и не работает. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Доброе утро все. Если интересно, могу немножко пояснить. Да, у ДНР, конечно же, есть собственные регистрационные знаки.
Собственные уже.
Да, и наши камеры радиофиксации фиксируют абсолютно все иностранные номера. Вот. Все это в базе сохраняется. Вот. И как только вас хлопнет инспектор, не камера, а именно инспектор остановит именно вас.
А, то есть для этого не нужно на границу ехать. Инспектор увидит это все.
Да, ну только
просто обычный инспектор
практикуется, да. И на вас повесят все нарушения этой машины за все время здесь у нас на территории России.
Вы знаете, человек скажет, а я не знал, ведь вы же по месту жительства отправляете эти штрафы, а я же в Армении,
если
в Ереване.
Если только он иностранец. Если только он реально...
Вот, я говорю, ереванец. Ну, в смысле, из Еревана. И вот он говорит, а мне в Ереван вы присылаете на мой адрес. А я же там, я же сейчас здесь, я же не там.
Не знаю, но если человек россиянин, то все повесит у него в полном объеме. Там полмиллиона.
И так на него с хитрецой инспектор смотрит, говорит, кстати говоря, а где вы были в день убийства Кеннеди, он говорит, кстати говоря. Вот он такой вот повесил на него все, говорит, кстати, где вы были в день убийства Кеннеди, и так смотрит на него. Да, это предупреждение просто про номера. Доброе утро, товарищ майор. Вот бы позвонил кто-то, кто точно знает, как обстоят дела с этой историей. Единственное, знаете, что мы сделаем? Мы должны закрыть вот эту музыку, которая все время подгоняет. Она такая, давай, движение нужно поговорить. О чем? При чем здесь номера? Давай про движение. Перед Островцами Октябрьскими уже сложно на подъезде, потому что там помимо светофоров перед Рязанкой, Новорязанкой, развилкой, еще и ДТП уже организовали вы себе. И сложно... Нет, Балашиха пока едет. А где ДТП еще я видел? Щелковское шоссе? Да нет, где-то только что видел. Была авария. Ну, не знаю, не вижу. Увижу, сообщу. Пока движение такое на 0 баллов.
Моторы.
Когда 0 имеет значение, и 0 это, наоборот, очень много. Ну, в смысле, много пространства, много скорости, много всего. 0 баллов, я так подумал. Когда 0 действительно что-то значит. Да, давайте все же о камерах. Спонтанно возникшая тема, вдруг прилетевшая. И действительно, и вообще эта проблема сейчас, вот скажите, давайте голосование. Я смотрю, что мои коллеги дневные вас распустили. Здесь я вижу, что голосование не очень много. Сейчас я архив посмотрю. Вообще вы голосуете в течение дня? Вы не забыли, как это делать? Ёлки. Мне кажется, вы забыли. Давайте снова буду вводить вас в курс дела. Как мы это делаем? Мы голосуем при помощи телефона. Что значит голосование? Голосование позволяет нам за короткий промежуток времени максимально полно, ну, из тех, кто решил высказаться, собрать максимально полное и большое количество голосов. Вот что значит голосование. Поэтому каждый ваш звонок важен, потому что он добавляет маленькую крошечку репрезентативности этому голосованию. Ибо чем нас больше, тем, значит, оно объективней. Поэтому призываю вас здесь, в моторах, всегда, когда вы слышите о голосовании, просто так, даже если оно особо вас не трогает, ну, вообразите, ну, выберите один из двух вариантов. Ну, выберите просто так, наобум, и звякните. Это статистически добавит веса голосованию. Значит, сейчас я хочу спросить вас вот о чем. Автомобили с иностранными номерами сейчас, вот в данный момент, сейчас, я имею в виду, сейчас, месяц назад, полгода назад, для вас это, ну, проблема, реально заноза в заднице. Вы все время попадаете в какие-то ситуации, когда с иностранными номерами вот это... Нет, я бы хотел сейчас, знаете как? Нет, черт, не буду смешивать в одно голосование. Давайте, оставим такой вариант. Иностранные номерные знаки, иностранные автомобили, иностранные водители, реально заноза у меня в заднице. Постоянно ерзают, все время что-то, какие-то ситуации с ними. 134-21-35, позвоните. 8495, префикс телефона. И далее 134-21-35, это реальная проблема. Ну, в смысле, ну, не то чтобы жить невозможно, но ощутимо, ну, заметно. Как каршеринг, к примеру, или такси. Или коммунальная техника. 134-21-36, нет, для меня этой проблемы уже нет. Вот вы сейчас там решили на радио об этом поговорить, и вот сейчас впервые за год, может быть, два года, Я подумал о том, что были времена, когда действительно отвязные на армянских номерах, я не знаю, кто внутри, но автомобили на армянских, автомобили на прибалтийских номерах каких-то, малоевропейских. И вот это все. Были реальные проблемы, потому что они по выделенкам, они по встречкам, они под камерой, абсолютное чувство безнаказанности. 134, 21, 36. Вот сейчас я уже не могу сказать, что это проблема, не замечаю вообще этого. Это ваш вариант. Второй. Первый вариант. Да, это реально проблема. Постоянно попадаю в ситуации, где вижу их отвязное поведение. Иностранные автомобили. Иностранные номерные знаки. Иностранная принадлежность автомобилей. 134, 21, 35. Да, реальная проблема. Все, голосуйте. Здесь нужна массовость, как я уже сказал. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе, доброе утро, Роман.
Доброе.
Ну, если мы говорим про Москву, по моему мнению, как раз-таки представители иностранных государств на своих личных транспортных средствах там, и так далее, они особо-то не приносят каких-то неприятных моментов. Но ситуация резко меняется в Краснодарском крае. А в частности, если мы берем Сочи, то вот как раз автомобилей на армянских номерах там очень много.
Ну, такой регион, и... что ж поделаешь. Это, знаете, но это самый... как... извините, продолжайте. Ну, как в Техасе, у тебя больше шансов попасть в нелепость с латиносом, с мексом каким-то, чем в Нью-Йорке, к примеру. Ну, это просто такое место.
Это просто место такое. Поэтому в Москве-то это не проблема, а вот просто когда вот Сочи, я там 2-3 раза в году
это
бываю.
Это понятно,
там...
да. Нет, вот Сочи понял. Я спрашиваю, нет, вы знаете, и в Москве это была проблема. Ну, вспомните, ну, года 3-4 назад. Откуда растут ноги этой инициативы об оформлении штрафов на автомобили с иностранными номерами и передаче материалов этих данных в ФСБ? По гранцам просто, чтобы они при выезде автомобиля проверяли, пробивали и ну, как бы требовали выплаты или не выпустим. Это же ноги растут этого требования и этой инициативы именно из того ощущения беспредела, который происходил несколько лет назад у нас при участии автомобилей с иностранными номерами. Отсюда же эта инициатива. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе. Да, Роман, еще раз доброе утро. По поводу пограничников хотел прокомментировать.
Так, да.
Значит, у пограничников-то все это уже есть.
Есть. Вот я надеялся, вот мне нужно было мнение, которое вот прямо скажет, да, так вот эта система так и работает.
Да, есть открытая информация, поэтому про закрытые говорить не будем. Но, соответственно, у пограничников есть так называемые результаты пересечения госграниц, то есть РПГГ.
Так.
Это некая характеристика в отношении иностранных граждан, которая аккумулирует в себе...
Характер скверный, не женат, вот это вот,
не, да? Нет, сведения из разных баз.
А, я понял, окей.
Вот, соответственно, эта информация, она как таковая при пересечении или при въезде, она уже имеется. Так что здесь, в принципе...
Нет, меня интересовал вопрос, вот фактически инспектор такой уважаемый... Уважаемый, а что там какой-нибудь?
У вас... Пограничник.
Нет, ну, пограничник говорит ему. Я надеюсь, у вас есть время, и такой достает формат А4, и такой... 23.07, Кутузовский проспект, 18.05, в сторону третьего транспортного кольца, 130 километров в час, Ашот Какойтович. 23.07, 23.00, Мичуринский проспект, проезд на красный сигнал светофора. И начинает перечислять ему вот это вот все.
Здесь я вам сразу поясню, а то, о чем вы сейчас говорите, это административное правонарушение.
Да.
И это не тематика ФСБ.
Я вас умоляю, административное правонарушение, если этот перец попрется на митинг, его арештуют за митинги. Нет. Это будет тоже административка, но при этом правильно. На границе будут знать, что этот элемент опасен социально, потому что он в протестных настроениях, он вот это поддерживает и все остальное, поэтому может иногда и завернуть. Потому то есть что данные есть федеральным... все-таки, административные данные некоторые передаются в ФСБ.
Некоторые, вы правильно говорите, но не ПДД, потому что...
Извините, я хочу, давайте, простите, ничего личного, я хочу просто, чтобы мы послушали максимально большее количество людей, у нас тогда будет чисто статистически больше шанс найти того, кто точно знает, потому что в моей памяти инициатива, с которой я начал говорить, была именно такой, что вот это все под камеры в Москве, передавать туда, на границу, и при выезде пробивать автомобиль. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Владислав, Москва.
Владислав.
Роман, у меня друг имеет как раз вид на жительство в Чехии.
Так.
И они притащили оттуда машину с чешскими номерами, с европейскими. Ну и он такой говорит, Коль, нафига она тебе нужна? Ну, это же пристальное внимание сотрудников, то есть я постоянно буду останавливать, еще что-то. Зато я, говорит, могу нарушать. Покатался он месяца два. Выезжает, потом поехал к отцу, назад приезжает, говорит, содрали, говорит, 150 тысяч, говорит, за штрафы, говорит,
ну
на
вот.
Границе, говорит, по полной программе, говорит. Сказали нет, говорит, вообще, говорит, сейчас машину, говорит,
сейчас, секундочку, я просто тут пролистывал сообщение. Это, уточнить еще раз хочу, чтобы точно понять. Это при пересечении отсюда туда наши содрали? Или,
да,
или наши. Те, наши?
Наши содрали и сказали, если сейчас, ну, то есть у тебя два варианта. Хочешь оплачивать, нет, мы сейчас арестуем машину.
Вот, то есть и эти все. Данные передаются, и, значит, мне это не приснилось, и эта система работает?
Нет, система работает давно, я вам скажу.
Круто,
больше, что,
все.
Ну, иностранных номеров становится все меньше, потому что...
Согласитесь...
Они, знаете, как в той песне про черного кота. Им сейчас не везет больше всего.
Да всем нам того, в некоторой степени. Согласитесь, что сам теперь будешь чуть-чуть крепче спать, к примеру, в ночь с пятницы на субботу, зная, что где-то там, на границе России, торжествует справедливость сейчас. И какого-нибудь латыша или еще кого-то по полной программе сейчас наши ФСБшники за то, что он здесь чувствовал себя отвязно. Но скажите, жить как-то легче, осознавая, что кого-то имеют где-то сейчас за дело.
Так я в последнее время не вижу, чтобы они особо так нарушали.
Вот, так это, ну, спасибо большое. Это как раз возвращает нас к нашему голосованию. Смотрите, я, во-первых, смотрите на результаты вашего этого реагирования на мой призыв к массовости. 28 человек откликнулось. Жалкое число. Лучшие люди, величайшие. Но число жалкое. Надеюсь, что в следующих голосованиях вас будет больше. И смотрите на результат, чтобы не быть голословным. Вот видите, это означает, что дискуссия чрезвычайно острая. Первый вариант. Реальная заноза в заднице. Иностранные номерные знаки, автомобили с иностранными номерными знаками. Проводители, внимание, смотрите, как я дипломатично, не упоминаю, потому что внутри там может быть кто угодно. А вот автомобили, в общем-то, 50 на 50 сейчас. То есть каждый второй. Можно вас спросить, вот кто по первому варианту голосовал? А где вы... Вы либо все время в Краснодарском крае обитаете, либо как вы их находите, где вы? Каждый второй сказал, что для меня автомобили с иностранными номерами – это реальная проблема в Москве. Как это для вас проблема? Доброе утро, да, слушаю. Вы на рынке на каком-нибудь?
Алло.
Да, да, слушаю, здравствуйте, да, доброе.
Я вот насчет, так сказать, иностранных номеров.
Да, вот где их можно массово сейчас в Москве найти? Где эти места?
Ой, в Москве, вот сейчас же прикрыли эту фишку с армянскими номерами, поэтому так. Очень много россиян отказалось. Я вот по поводу, вот сказать, пересечения границы, чуть-чуть не доверяю, потому что у нас, если в Чехию ехать, это только пересекаешь белорусскую границу, а там нету таможенного контроля.
А, нет, не надо, ну что вы, можно я скажу вам словами Остапа и Ибрагимовича? Шур, не трогайте своими грязными руками мою хрустальную мечту. Не трогайте, пожалуйста, своими сомнениями мое глубокое убеждение, что где-то кого-то по полной программе и таким образом справедливость торжествует. Зачем вы разрушаете это мое... Я не хочу, я хочу, мне так уютно в нем, в этом ощущении. Доброе утро.
Да, Ром, доброе утро.
Доброе.
Да. А вспоминаете 13-15 года, когда...
Конечно, ну, как знаю, сейчас,
там,
помню.
Таджики, киргизы, не знаю. На таких латвийских мерседесах...
Конечно, таки, мой, вот о том и речь.
За сколько купил? За 2000 долларов.
А где долларов? Сейчас это можно... 50%, прикиньте, в голосовании сказали, что это реально проблема для них сегодня. Ну, автомобили знаю, с иностранными номерами. Где они их находят, эти автомобили?
Вот на даче у меня товарищ есть на такой красивой Тойоте праворульной, на абхазских номерах. Угу. Их тоже прикрыли. Я говорю, слушай, зачем ты ее купил? Ну, типа, дешево, 300 тысяч рублей, но зато все...
Ну дела. И все, и теперь уже на всю жизнь.
Что потом делать, не знаю.
На всю жизнь, а что это? Потом с почестями похоронить однажды. Или разукомплектовать, оставить кузов и в кузове сделать клумбу для цветов. Так очень красиво будет из нее расти, пучками будут расти гладиолусы там всякие и прочие ромашки. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Доброе утро, Владимир.
Иностранные номера, насколько это проблема и контроль за этим со стороны власти?
Нет, я не про это хотел сказать, про ситуацию на дороге.
Что случилось?
Волоколамское шоссе по дороге в
центр, выезд с туннеля. Как бы стоят сотрудники ГИБДД, но самое плохое то, что стоят и стоят.
Туннель, вы имеете в виду вот этот канал?
Да, они при выезде стоят, машину не видно.
Не видно.
Они стоят за отбойником.
Это нормальное дело, они, их в засаде вот тогда.
И сами они стоят за опорами моста. Вот сейчас была ситуация, когда меня останавливали. После другой инспектор останавливал машину и выскочив в самый левый ряд.
Это героические люди, они рискуют жизнью каждую секунду на пустом месте, на ровном.
Чуть не столкнулись там.
Я это им постоянно говорю. Я говорю, ребят, слушайте, мне кажется, совершить героический подвиг, рискуя жизнью, можно более, пожары тушить, что-то там, спасать утопающих, выбросившегося на берег кита обратно. Ну, в смысле, и касатку я имею в виду. Есть более геройские способы, геройские закончить жизнь на службе, чем просто выпрыгивать в левую полосу ради того, чтобы задать пару наводящих вопросов и посмотреть, не под шофе ли водитель. Вот ради этого рисковать жизнью — это жесть какая-то. Несколько, честно, уже в службу безопасности их внутреннюю сообщал о том, что, ну, реально, больше того, создается аварийная ситуация для всех остальных, потому что, ну, вот наш пример, Аминьевка. Вот ровно в таком месте сейчас уже открыли, новая станция метро появится. А до этого момента, когда такой аппендикс был на дороге, нужно было забирать лево-право-лево, вот, шикану нам такую сделали. Вот. И как раз за этим местом инспекторы, там три полосы, и в 2,5 они напарковывают останавливают автомобили. И в результате ты выезжаешь из-за заборчика строительства, тебе нужно резко направо уходить на дублер, а там 2 из 3 полос, напарковано 5 тачек водителей, 3 автомобиля ГИБДД, там столпотворение, и ты в это столпотворение летишь на скорости разрешенной 60, а вообще-то, вы знаете, рано утром быстрее иногда. И нафига? Вот на ровном месте просто можно устроить такую мясорубку. Это спасибо вам за предупреждение, и мы на секундочку эмоционально отвлеклись. Ко всему прочему нужно сказать, что эта акция от ГИБДД привела, я показываю тем, кто в стриме, достоинство быть в нашем стриме в Ютубе на нашем канале «Говорит Москва». То, что вы можете смотреть даже на карты. Я вам показываю. Эта акция от ГИБДД внезапная привела к тому, что уже на подъезде вот к каналу, видите, уже образовалась пробка. Потому что, ну, здесь дорожные работы еще какие-то. Кстати говоря, по работам. Интересно вам, когда закончится? Проведение работ по объекту реконструкции Волоколамского шоссе от МКАД до Ленинградского. Первый этап, участок, река Сходня. Сохранение движения 24 сентября по 15 октября 23:59. До 15 октября у вас там дорожные работы. А ГИБДД, нужно полагать, отчалит чуть пораньше оттуда.
Моторы.
6:32, моторы, мы продолжаем. Антоха, доброе утро. Когда останавливают ДПС, всегда спрашивают: ты пил? Ну, хоть бы один спросил: а ты ел вообще сегодня? Какал? Как, стул нормальный? Вот это все. Нет, а ты ел? Ну, на, поешь сразу и здесь. Да и выпей тоже пивка, баночку. Православный татарин, доброе утро вас тоже с пятницей. Дмитрий говорит, в смысле, Дмитрий, какой у вас яркий двор? Он говорит, во дворе 5 альфардов на армянских номерах, 3-4 старых Мерседеса, паркуются как хотят, да и ездят тоже, Дмитрий. Мальчик Дмитрий, 43 года, город Ереван, пишет. Да откуда, где это у вас такая роскошь, Дмитрий? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Алло, доброе утро, доброе. Иван. Денис, да. Меня зовут.
Денис.
Да. Хотел бы неприятную новость сообщить. Вот по Кутузовскому как едешь, съезжаешь на дублер. Тут люки дорожные открыты, мне кажется, может, какая-то трагедия.
На дублер это в районе Рябиновой или про какой? Или...
Да, в районе Рябиновой, вот как раз.
Вниз уехать, если.
Недалеко, да.
В смысле, вот, вы думаете, по краже какая-то? Охотники
нет,
за металлом?
Нет, они наполовину открыты, то есть стоят вот ребром.
А зачем? Что это за акция? Так интересно.
А я думаю, что он начал открываться, просто наехали машины.
И таких несколько, или он один там такой? Нужно?
Два.
Все, понял, хорошо. Спасибо. Съезжайте аккуратно. Вообще, нужно четко помнить, что это как в джунглях. Нужно все время жить таким образом, предполагая, что все вокруг, ну почти все вокруг хочет тебя убить. Вообще все. И поэтому, съезжая, нужно все время смотреть куда-то. Люки. Это место находится на Кутузе в центре. Это еще Можайская, Можайка. На Можайке въезд на самую длинную в Москве эстакаду. 2 километра ее протяженность. Это над Рябиновой. Вот если вы вниз к Рябиновой туда, там открыт люк. Будьте внимательны. Теперь же давайте вернемся к главной новости. Ведь мы вовсе не об иностранных номерах хотели-то сначала с вами. Ну, я так, во всяком случае, хотел вовсе не об этом сначала. Я сначала хотел о российских водителях, которых перестали штрафовать за одно из самых популярных нарушений. Вот об этом хотел вот реально спросить вас. Во-первых, насколько это действительно одно из самых популярных нарушений? Ну, чисто статистически, если нарушение одно из самых популярных, значит, среди отдельно взятой аудитории, к примеру, нашей программы с вами, мы должны встретить максимально большое число людей, которые под этот штраф попадали. Ну, правильно? Статистически. Но если это одно из самых популярных нарушений. Так вот, я и спрошу у вас. Вас за превышение средней скорости штрафовали многократно. Ну, то есть больше одного раза. Это уже многократно. Все, у нас рецидив начинается со второго раза. Многократно. 134, 21, 35. Снова голосование. Да, я понимаю все. А, ведь я же еще хотел в тележеньку дублировать голосование, чтобы была возможность. Ну, извините, не могу и в эфире, и писать еще голосование там устраивать. Это сложно. Поэтому давайте пока в эфире. За превышение средней скорости вас штрафовали многократно. А именно, больше одного раза. 134, 21, 35. Вас за превышение средней скорости однажды штрафовали. То есть один раз. 134, 21, 36. Не часто встретишь такую четкость в формулировках голосования. То есть прямо никаких возможностей. Только однажды вас оштрафовали. 134, 21, 36. Вас за превышение средней скорости штрафовали ни разу. 134, 21, 37. Вы, может быть, и вовсе только что впервые услышали такую формулировку, такое название штрафа за превышение средней скорости. И думаете сейчас, это что за штраф такой? Это как за проезд на приблизительно то ли красный, то ли оранжевый, то ли такой вот желтый с оттенком кровавым сигнал светофора. Ну, на какой-то такой. Вот что-то между желтым и красным. Ну, что, вот на такой проезд. Вот за такой проезд вас оштрафовали. Ну, согласитесь, странно звучит. Или за пересечение несанкционированной размены. Нарушение требований разметки. Ну, как нарушение? Ну, где-то там ты мог, вот я так смотрю по тому, как ты ездишь, по твоему стилю, и понимаю, что вот, ну, вот на том светофоре ты мог, наверное, за стоп-линию заехать. Ну, так вот, то ли заехал, то ли нет, но мы думаем, что мог заехать. Так издалека нам не очень видно просто. Вот примерно такие штрафы, они кажутся нелепостью. А штраф за превышение средней скорости фактически с 13-го года существовал на российских дорогах. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Рома. Ну, штрафовали несколько раз, но несколько раз, по большому счету, из-за того, что вот за этой подлой системы, что, ну, эту систему установили, она...
И не предупредили.
Там, две недели, да, штраф не приходит, а табличек таких нет, что...
Нет, нет. Даже, вот, если бы, даже если бы была каждая камера оборудована табличкой, ведется видеофиксация, фотофиксация, все равно ты бы не знал о том, что здесь нет, нужно нет, нет.
Именно,
ехать
именно
между...
Участок,
да, именно участок, на участок. Вот таких табличек действительно нет.
Самое подлое в этой системе, что, ну, вот у меня в Подольске, вот этот южный обход наш, там было много аварий, когда его ввели и установили при хорошей дороге, там отличное освещение, две полосы, отбойники, все, все супер. Вот, но...
То есть как бы приглашают, ну, давай, давай, на пределе иди, давай.
Там,
да.
можно нормально ехать.
Ну, да.
Там, вот. Так там ввели ограничение 70 и установили вот эту систему контроля скорости.
Вы средней. Пытались обжаловать хотя бы раз?
Да нет, не пытался.
Конечно. Нет, не пытались. Понял. Вот, вот, пожалуйста. Я хочу вам сказать, что информация об отмене этого штрафа, она примерно настолько же фактически точная, как и сам штраф фактически точный. Ну, который говорит, что там, где-то там было нарушение чего-то такого, чего ты и сам знаешь. Вот такой настолько точный штраф, поэтому и формулировка вот так какая. Неизвестно, что стало причиной отмены столь долго действующей практики с 2013 года. И больше того, неизвестно даже, когда ее отменили, эту практику. То есть вот сколько конкретики в самом нарушении, столько конкретики в отмене этого взыскания за это нарушение. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Да, Роман, по совокупности за, значит, среднюю скорость нарушения, вот средней скорости, у меня где-то штраф 15.
Так, сколько из них, обжаловано?
Да проще заплатить мне, что они, конечно, не обжалованы. Но вот северо-восточная хорда,
так, да,
энтузиастов от метро Авиамоторная практически до МКАДа.
Да.
И от МКАДа, где первый мост начинается, и 15 километров в сторону области, это трасса бессветофорная.
Да.
Без мосты вот эти.
Вы знаете, вы сейчас выглядите как мальчик, знаете, мама возвращается, и такой мальчик, прошу прощения, как вас зовут? Еще раз.
Олег.
Олег, говорит мама, мальчику 8 лет. Это ты разбил вазу, мою любимую? Он такой, да. А сервиз на 12 персон ты разбил? Он такой, да. И такой, с гордостью такой, от помкат везде. То есть вы реально, чувствую, я гордитесь этими штрафами.
Нет, ни в коем случае. Нет. Просто после того, как они, правильно предыдущий слушатель сказал, после того, как они прилетают с большой задержкой, а я как бы особо на них внимания не обращал, но потом, когда я уже начинал, ну, оплачивал, что называется.
Да.
А когда я уже просто их раскрыл, развернул, там, естественно, целая куча фотографий, начало участка, конец,
входная скорость, время, да. Выходная скорость, там,
и
время.
И с того момента выезжаю от метро Авиамоторная по энтузиастам, у меня круиз.
Скажите, 70, это понятно, 8. Но вы только в этом месте теперь между камерами тоже соблюдаете скорость. А дальше все равно от камеры к камере. Или теперь Нет. Это стало привычкой вашей все время так ездить?
Это, да, это, скорее всего, вошло в привычку, потому что у тебя есть возможность избежать этого штрафа только при одной ситуации. Если ты где-то, ну, я все эти участки знаю теперь, естественно.
Где-то помедленнее едешь, помедленнее, а потом наверстываешь.
Или прячешься где-то за другую машину, чтобы...
Прячешься за машину, да, или вдруг... Вот мне еще было интересно, знаете, спасибо большое, мне еще было интересно, когда на этом участке есть светофор. На время включения красного сигнала светофора время, которое фиксирует камера, останавливается тоже. Потому что тогда же получается, что те, кто попадают на светофор, они как бы аккумулируют запас времени, правильно? То есть средняя скорость движения на отрезке падает резко, но ты стоишь минуту на светофоре. И, соответственно, дальше со светофора можно стартануть 130, правильно я понимаю? И тогда, чем больше светофоров, тем лучше для нас, для нарушителей средней скорости. Это первый вопрос. Второй вопрос. Повлияли ли эти камеры на стиль вашего вождения? Потому что, если честно, быть торопыгой от камеры к камере, от камеры к камере, при работающей системе фиксации средней скорости, очень накладно. Потому что, ну, ты же не знаешь все места, где эти камеры. Ну, или знаешь, но забыл, и вообще есть о чем еще думать. И в результате, постоянно попадая на штраф, ну, накладно. Тогда, если это действительно дело было благое и действительно влияло успокаивающе на тех, кто, думая, что он знает, где расположены камеры, все остальное время получает как бы открытое море. Там может делать что угодно между камерами. И тогда отмена этого штрафа – это плохо, наоборот, для нас. Если это был сдерживающий фактор. Ведь в конечном-то итоге безопасность главная, а вовсе невозможность прохватить где-нибудь 120 при ограничении 60. Доброе утро, да, слушаю.
Доброе утро, Роман, Юрий, Москва. Да, хотел бы про новую Ригу рассказать.
Да расскажите.
Тоже штраф один раз словил, начал смотреть, да, средний замер скорости. Это где-то с 24-го километра по 50-й по Риге. И с 82-го по 97-й.
Так.
Установил все приложения, блин, вообще отлично. Теперь никто не нарушает. Вообще по Риге, то есть единицы едут с превышением. Но, видать, кто не знает, или по первой, там, или просто приезжие. Все остальные, весь поток едет, грубо говоря, там, 120-125.
Тогда, в этой системе фиксации средней скорости больше пользы или вреда?
Пользы, я считаю.
Пользы. Тогда мы должны горевать сейчас, слезы лить, потому что ведь я-то начал эту тему как бы братья мои, свершилось, Всевышний покарал еще один штраф незаконный. Смотрите, свобода, кандалы посвободнее стали. А на самом деле, может, и зря вот это вот все с этим штрафом. Может, наоборот, это хороший сдерживающий фактор. И все, что нужно было сделать, это всего лишь найти хорошего пиарщика для этой нормы. Ну правда же, но это же история крысы и хомяка. Отчего тебя все любят, а меня все ненавидят, при том, что мы с тобой практически одинаковые. У тебя крыса пиарщик плохой просто, хомяк ей говорит. Может, у этой нормы пиарщик плохой? И нам недорассказали, в чем главное преимущество этой штуковины. Недообъяснили, может быть, мы недообъясненными остались. Смотрите, какая история. Решение приняли в связи, возможно, опять же, нужно понимать, что когда такое обтекаемое нарушение, обтекаемые санкции, и формулировка об отмене тоже обтекаемая. Возможно, решение приняли в связи с многочисленными претензиями граждан, которые на регулярной основе обжаловали правонарушение, которое, много которого, отсутствовало в правилах дорожного движения. Значит, раз, внимание, смотрите, причина обжалования, главная, одна из главных причин обжалования, это не фактическое ущемление прав на дороге твое, не фактическое, то есть это не ограничение для тебя лично. Нет, граждане согласны с этим, как с физическим процессом, с физическим замером. Они говорят, вы знаете, это просто отсутствует в правилах дорожного движения. Вы здесь самодеятельность развели. Еще немного, и Уильяма нашего Шекспира играть начнете на дорогах. Нет, так нельзя, говорят граждане. В правилах дорожного движения нет, значит, это плохо. То есть вот одна из главных причин неудовольствия. Я, кстати, хотел бы вас послушать, вот почему это вредная норма, и вы рады, что ее отменяют. Серьезно, я в данный момент сейчас не придерживаю, я не сторонник и не противник этой нормы. Я, может быть, впервые сам для себя начинаю формулировать то, что она чуть значительнее, чем казалось на поверхности. Вот сама вся эта история со средней скоростью. Вот это как раз парадоксальное совпадение духа и буквы закона. Духа и буквы, потому что с точки зрения буквы, действительно, может быть, это не совсем корректно, именно буквы. С точки зрения духа, того действия, которое норма производит на общество и на уровень безопасности, наоборот, может быть, это и очень правильная мера. Так вот, первая причина протестовать против нее. Нет в правилах дорожного движения. Сейчас мы пишем правила дорожного движения, корректируем, но только ленивый этого не делает. Петрович! Механик наш, дорогой Петрович, хочешь внести правки в ПДД? Давай, давай, все уже внесли, только ты один остался. То есть кто угодно может что-то вносить туда. Можно было внести это в ПДД. И аргумент у критиков отпал бы один, самый главный. Дальше. Измерение средней скорости. Вот теперь ответ на вопрос. Вы прикиньте, у нас есть среди нас те, кто не знал вообще о том, что это существует такой штраф и существует такое нарушение. Ох, граждане, хочется позавидовать вашей счастливой жизни. Ну, в том смысле, что у вас столько поводов для всевозможной активности и заинтересованности, что такие нормы важны, вас не волнуют. Или вы абсолютно тот самый человек, который всегда в пределах 60, и вас вопрос превышения в принципе как таковой не парит. В любом случае, я за вас рад. Так вот, что означает, вам рассказываю, что такое штраф за превышение средней скорости. Измерение происходит с помощью двух камер. Эта система введена в России с 2013 года. Технология предусматривала фиксацию времени проезда автомобиля от первой камеры до второй камеры. Скорость автомобиля фиксировала второе средство фото-видеофиксации при помощи программного обеспечения, какой-то магии, там, волшебства. Система вычисляла среднюю скорость движения на заданном участке, после чего автоматически выписывала штраф, если средняя скорость превышала фактически разрешенную. Это означает, что если автоматика вычислит, что ваша средняя скорость выше определенного уровня, на этом участке. Ну, а это именно, если участок ровный, без светофоров. Значит, ваша средняя скорость должна быть 60 километров плюс 20, правильно? Ну, в смысле, на этом участке. Потому что если ваша средняя скорость будет чуть выше, 62 километра, это означает, что вы где-то превысили. на этом участке где-то. Вот это еще один критерий, который не нравился критикам, не нравится до сих пор. Это неустановленный факт правонарушения. Вот это как раз и есть буква закона, с точки зрения которой эта норма тоже немного сомнительна. Нет зафиксированного факта нарушения, нет места, где вы нарушили. А у нас ведь в народе как говорят? Не пойман, не вор. С одной стороны, на воре шапка горит, а с другой стороны... Так, с этим надо разобраться, какая из этих поговорок важнее. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, Москва.
Да, Алексей, приветствую, доброе.
Часто езжу по трассе на дальняк и езжу ночью. И включаю себе приложение, которое позволяет знать о камерах коротких и о камерах на участок.
Так.
Соответственно... Когда камера на участок, приходится держать определенную скорость.
Да.
Когда я еду ночью, она совершенно не соответствует безопасному. Потому что я могу ехать гораздо быстрее безопасно, потому что поток машин меньше, пешеходов меньше. А я вынужден ехать 80.
Так а почему же вы считаете, что быстрее скорость, выше скорость будет безопаснее? Мне кажется, что напротив, чем выше скорость, тем тормозной путь и кинетическая энергия выше.
Согласен. Там, и все это, но монотонность движения... Утомляет.
Монотонность утомляет, безусловно. Но тут вот, понимаете, если пойти на поводу у ощущения монотонности, вообще, если пойти на поводу у ощущений, то так мы зайдем, знаете как? Вот у вас утомляет монотонность ощущений, к примеру, у вас, конечно, другой автомобиль, лучше, но, к примеру, у вас утомляет монотонность на скорости 80 вы за рулем Шкода Октавии. Меня на Стингере 370 утомляет монотонность движения на скорости 130. А чувака на Ламбо на каком-нибудь, на Авентадоре, утомляет движение на скорости 200. Ну, как пешком идешь, 200, по ощущениям. Поэтому привязываться к ощущениям, я бы сказал, неправильно. Все-таки, во-первых, голосование. Все, я остановил голосование, и вот его результат. Вон, здесь уже аудитория, извините, здесь уже много людей. Публикую результаты для фиксации в истории, в нашем стриме. Первый вариант, как вы помните, вас штрафовали многократно за превышение средней скорости. То есть больше одного раза. Вот как только больше одного, это уже многократность. 28%. Вас штрафовали за среднюю скорость однократно. 18%. Вы видите их. Вас ни разу не штрафовали за среднюю скорость. И в связи с этим, возможно, вероятнее всего, вы даже не знали о том, что существует такое правило и такое нарушение. Превышение средней скорости. 54%. Абсолютное большинство. Не знаю я, о чем говорит тогда заголовок этой статьи, что, дескать, в России отменили один из самых распространенных штрафов. Большая половина не слышала об этом штрафе и не получала этих штрафов. Теперь еще одно голосование. Можно? Не расслабляйтесь. Вы молодцы. Прям темп набрали. Более чем в два раза увеличили количество голосовавших. Теперь давайте более чем в 10 раз увеличим. И все же в этом штрафе, в самой норме, точнее так, в самом ошейнике, потому что ведь это ошейник, это законодательный ошейник на тех, кто относится к закону как к барьеру. Помните, вот бег с препятствиями, через барьеры прыгают бегуны. То есть вообще-то природно для него бежать. А барьер это надо что-то такое преодолеть и дальше бежать. Вот такие бегуны с барьером на дорогах – это очень опасные люди, потому что, во-первых, они создают рваный ритм движения всего потока. Здесь он замедляется, потом резко разгоняется, потом замедляется, потом разгоняется. И создает турбулентность в потоке. А если таких несколько сразу? Вот. И эта мера, она действительно работала. И теперь вопрос. Может быть, в ней было больше пользы, чем вреда? Про вред я вам сказал главные причины. Они все такие формальные. Нет в ПДД, не зафиксировано место нарушения. Брат, но физика говорит, что нарушение было. Физика говорит, да, нарушение было. Ну, не было зафиксировано, ну, елки. В конце концов, когда мы говорим об убийствах и об убийцах, и мы не присутствовали при том, как Чикатило разделывался со своими жертвами, мы не были в этот момент там, и его не взяли в тот момент, когда он это совершал с поличным, не взяли его прямо в кровище, вот это все. Нет, его по уликам определили, по доказательной базе. Если она есть, окей, значит, виноват. Так что здесь, как бы, вот это тоже немножечко манипуляция с этой нормой, что не зафиксировано нарушение, место нарушения. Но мы же знаем, что оно было. Цифры-то не врут. 134-21-35. В этом ограничении и в этом правонарушении и в этом штрафе, конечно, содержалось больше пользы, чем вреда. 134-21-35. Сейчас я вас сагитирую за пользу. Резко метнусь в другой лагерь. 134-21-36. Нет, больше вреда. Потому что это окно Овертона, вы знаете. Окно возможностей, которое подобными нормами расширяется, все время расширяется. То есть есть окно дозволенного, такое отверстие дозволенного. И вот подобными инициативами расширяются возможности диктатуры и трактовки всевозможных законов. То есть возможности правоохранителям, полицейским так или иначе трактовать всевозможные аспекты правонарушений по-своему. То есть вот если мы отойдем от буквы закона и от четкого следования ей, ну, дальше может все что угодно быть. Может быть, так вы думаете? Тогда голосуйте. 134-21-36. В этом штрафе, в этом нарушении фиксации было больше вреда, конечно. И хорошо, что сейчас его отменили. 134-21-36. Было больше пользы. И плохо, что теперь... Может, его давно отменили. Может, его и не было никогда. Но плохо, что мы сейчас так во всеуслышание об этом заявили. И таким образом, как бы, давая разрешение вот этим самым бегунам с препятствиями, снова от камеры к камере ерзать. Ну, в общем, вы понимаете. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро.
Да, доброе.
Алексей, пожалуйста.
Алексей, приветствую.
Смотрите, Глебленко едет 7 минут до Новоостановска, до 10. Вот, рано, выберите время, будете посвободнее. Проехать от Красноходского моста до Большого Каменного по набережным. Там сейчас 5 или 6.
Я езжу периодически там. Поставили. Да.
Ездили, да?
Да,
едет, на светофорах поставили.
Ну, последний раз. Не... Подождите, это по набережной к Большому Каменному со стороны Замоскворечья с нашей, с внутренней, правильно вы имеете в виду?
Ну, если ехать от Краснохопского моста,
да.
Ну, то есть спускаясь на набережную на Господин Ямбу,
да,
и едешь,
да,
к Большому Каменному, поставили 5 или 6 светофоров.
Я
и одного пешехода. Теряешь 5-6 минут времени, чтобы доехать, да, до Голубинского переулка.
И как это соотносится со средней скоростью? Чтобы потом наверстывать, вы имеете в виду? Приходится,
ну,
после
потом,
светофора.
Если едешь в аэропорт, там Шереметьево опаздываешь, угу, то уже приходится притапливать.
Вообще, я вам скажу, можно, вот раз уж мы заговорили об этом и о разгонах в промежутках, я хочу вам сказать, что это непродуктивно с точки зрения механики движения. Вот такой рваный режим. Ну, раз уж мы говорим, и сама норма об этом, и камеры про это же, правильно? И педагогика была в этом. Это можно увидеть на примере движения загородного по шоссе. Очень часто. Вот я иду на круизе, к примеру. Я честно ставлю 129, хотя запас спидометра позволяет там 132 ставить, но я 129 ставлю. Разрешенный 110, я ставлю 129, и на круизе иду, он адаптивный. Удержание в полосе работает. Я спокойненько прям могу там даже что-то чайку налить в термос себе. Все, автомобиль все контролирует. Я и контролирую его. И сзади фим-фим, мигает, едет. Давай, мигает. Иногда по настроению уступаю. Иногда не уступаю, потому что, ну, свободно все вокруг. Ну, тебе надо, но гоняет. Ну, это не имеет значения. Вау, обошел. Ладно, я уступил. Улетел куда-то на 160. Дальше камера, а он по навигатору едет. Такому же, как и я. Я эту камеру вижу, но я на нее плюю. Ну, мне плевать. Ну, я иду свои 129 и иду, все, спокойненько. Этот со 160, чтобы оттормозиться ровно в 129, он никогда в жизни не сможет. Но, ну, по объективным причинам, психобиологическим, антропологическим, он не сможет так сделать, он же не робот точный. Поэтому он оттормаживается до 110, до 100 и даже иногда до 90 падает его скорость. И здесь я, 129, обхожу его. Опять на всех парах сзади, 160-170, догоняет меня. Я уступаю, окей, давай. Опять через километр камера. До 90 со 160. И тут я 129. Най-най-най. Проезжаю. Ребят, ну, в смысле, если это процедура, чтобы не уснуть, ну, если это скучно ехать, то это нормально тогда, я понимаю. Но с любой другой точки зрения это, ну, шизоидное настроение какое-то, состояние поведения, ну, правда. А, значит, больше пользы было в этой норме по замеру средней скорости и штрафу за ее превышение. 134, 21, 35. Нет, было больше вреда в этом штрафе. 134, 21, 36. Если вы только подключились, хочу вам сообщить, что стало известно по некоторым источникам по информации, что когда-то, мы не знаем когда, по причине, которой мы тоже не знаем, но есть вероятность, что штраф за превышение средней скорости в России больше не взимают. Но официальной информации нет, и его когда-то уже давно отменили, но мы узнали только сейчас. Ну, в общем, вот это. А, было больше пользы в этой норме, потому что как раз вот эти настроения от светофора к светофору прохватить с ветерком, эта норма и сдерживала 51%. Нет, было больше вреда, потому что, ну, мы про вред уже поговорили, в ПДД об этом ни слова, место нарушения не зафиксировано, и чего вы тогда к нам, к рыбам, пристаете с этим штрафом? 49%. Тогда можно, я быстро через голосование, через новости переброшу еще одно голосование. Вы тот, кто от камеры к камере едет с разрешенной скоростью, все равно, ну, плюс 20, 134, 21, 35. Прямолинейно, от камеры к камере, 134, 21, 35. Вы из тех, ну, по чесноку ответьте, но вам самому же тоже интересно, сколько таких же, как и вы. Вы из тех, кто от камеры к камере наверстывает упущенное, идет с превышением скорости. 134, 21, 36 тогда для вас. Проголосуйте честно.
Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это лучший день недели, любой причем недели. Пятница, 24 сентября на календаре. Лучший из 24 сентября, ибо потому что... И за то, что это день сегодняшний. Вот как придумал. И погода какая. Многослойное небо такое, и голубого много там, и света, и белого, и высоких облаков, и не одни, только тучи. Хорошо-то как... Неужто снова нам в подарок перепадет с вами солнечный денек? Сейчас посмотрю быстро о погоде. Плюс 7 сейчас с прояснениями и облачно в Замоскворечье. Это правда, я вижу это. Ощущается как плюс 5, но какие плюс 5? Какие плюс 5? Иногда бывает так, садишься в автомобиль, и климат у тебя стоит на 20. И это жаркие 20, на улице прохладно, это 20 тепла, сразу тепло идет. А потом на улице жара, и ты садишься, у тебя 20 прохлады идет. 20, но прохладные 20, хорошие, свежие 20, все такое. Так вот, сейчас гораздо теплее плюс 5, чем вчера плюс 5. И даже теплее, чем позавчера, значительно теплее сегодняшние плюс 5, серьезно вам говорю. А вообще-то днем 11 дожди, когда днем начнутся. Ну так, 50%. Вечером тоже 50%. Ну, дождь или будет, или нет. Плюс 11 сегодня максимально. Завтра 12, в воскресенье 10, понедельник 11, потом 10, 11, 12, 12, 12. Как сказали бы эпидемиологи, мы вышли на плато. В данном случае температурное. Ох, сейчас и вовсе солнце вышло. Как... красота какая, ребятки. Вот это настоящий праздник в эту пятницу. Доброе утро. По-честному только. Меня забанили, пишет Zero Cool. Да, Zero Cool, забанили. Ну нет, конечно, я же читаю ваши сообщения. Конечно же нет. Получается, камера замеряет не скорость, а время проезда. Да, Андрей Петров, так и получается. И это, кстати, еще один. Мы продолжаем заканчивать. Продолжаем заканчивать говорить о средней скорости и штрафе за среднюю скорость. Это еще один аргумент у критиков и противников инициативы. То, что замеряется не фактическая скорость, а замеряется именно время. Время. И тогда по-честному это называть. Но я превышаю максимально отведенное время. а не скорость вовсе, должен сказать водитель. А это уже что-то из общей и даже местами частной теории относительности Эйнштейна. Вы что-то здесь, братцы, не в ту область полезли. Сейчас мы затронем пространство-время, и все, кранты. Тогда мы налетим на временной континуум, и Вселенная будет уничтожена. Поэтому к чертовой бабушке отменяйте инициативу. И в ГИБДД прислушались, прикиньте. И отменили этот штраф. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман, это Котовод. Котовод, я думаю, да, что это ненадолго его отменили. Мне кажется, через какое-то время поправят наши законодатели необходимые нормативные акты.
Ведут, да, понятия, и снова ведут. Скорость. Так а мы, вы, видите, может, уже и ввели, потому что мы не знаем. В ГИБДД говорят, а мы давно его, ну, в смысле, они не говорят, когда. А он уже не взимается, штраф. А им такие, когда ставят? Не скажем, когда. То есть мы даже не знаем, когда отменили. Может, год назад уже не взимали. Надо найти самого последнего получившего, счастливчика, получившего этот штраф. Спасибо большое. Счастливчик, получивший штраф самым последним. Вот когда ваш самый свежий штраф был за превышение средней скорости? Самый последний. Может, мы уже пару лет... А может, его тогда же в 13-м мы отменили, как только приняли. Я остановлю голосование. Снова публикую вам результаты. Все это время через новости мы перебрасывали с вами голосование. Первое. Вы научены... опытом чего? Ну, во-первых, невнимательностью своей. Вы научены своей невнимательностью в том смысле, что... ой, так надо теперь сидеть, чтобы было видно. В том... Даже лежать немножко. Вот так лежать надо, чтобы было видно. Вы научены своей невнимательностью в том смысле, что когда вы от камеры к камере разгоняетесь, иногда не все камеры замечаете. Некоторые пропускаете и получаете штрафы. И поэтому перестали от камеры к камере разгоняться. Может быть, вы из этих. Может быть, вас научил действительно штраф за превышение средней скорости, а точнее среднего времени. Но вы от камеры к камере теперь едете с максимально разрешенной скоростью, ну, может быть, плюс 20, но не более того. То есть ваше движение стало прямолинейней, спокойней. Я делаю выводы, дальше иду. Значит, вы в меньшей степени создаете турбулентность на дорогах. Значит, вы фактор безопасности и фактор такого размеренного движения. Вы хороший фактор, вы гемоглобин для движения, для артерий городских. Вы гемоглобин, вот кто вы. И очень хорошо, что у вас много, 71% содержания гемоглобина в нашем движении, 71%. А всевозможные коронавирусы, гриппы и вот эти, чего там еще, палочки Коха и что там еще, инфу... Ну, ладно, извините, нет. Ну, в общем, 29% честно, я попросил честно, и они честно признались, 29% это те, кто от камеры к камере продолжает разгоняться, пулять, ну, дескать, наверстывать упущенное. Ну, то есть 30, давайте округлим, 70 на 30, вот такая пропорция. И здесь я снова... Обращаю ваше внимание, что лично для меня, вот и даже после этой пропорции, лично для меня вопрос о вреде и пользе этих камер и этого штрафа еще более заострился, честно скажу. Потому что если в этих 70% людей, которые стали понятными, предсказуемыми, удобными и правильными участниками городского движения, если в этих 70% есть заслуга и вот этой средней скорости, так почему это плохо? Ну, в конце концов, какая разница, по какой причине мы стали пристегиваться? Потому что штраф ввели, или потому что сотрудники стали проверять, или еще почему-то. В итоге мы стали пристегиваться в основном? Да. Значит, та норма, которая к этому привела, была эффективной. Окей, мы же здесь эффективностью меряем, правильно? Если речь идет о безопасности движения, то это вопрос для ГИБДД, это вообще вопрос статистики. Эффективность... равно, точнее, статистика равно эффективность. Вы из статистики видите, насколько вы эффективно работаете. Так если камеры доказывают, что наоборот они хороши, убирать-то зачем? Сейчас начнется. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Беспредел.
Здравствуйте, Роман.
Да.
Меня зовут Андрей. Хотел вам немножко поопонировать. Вот вы говорите,
давайте.
Двигаюсь я по трассе.
Да.
Ставлю адаптивные
честно,
на 129, да. И так далее.
Да.
Но вы тогда немножко нарушаете правила.
Да.
Если сзади вам моргает и все остальное прочее. При движении при свободном правом ряду крайний левый ряд запрещено занимать.
Не-не-не-не-не-не-не, секундочку, смотрите. Разрешено занимать постоянно. Но когда у тебя в правой полосе люди, которые едут 110... или 115, или 120, а ты идешь 129, так я не занимаю левый ряд, я просто их объезжаю. Я обгоняю их постоянно. Ну, потому что они едут вправо.
То есть вы постоянно совершаете обгон, да, занимая крайний левый ряд?
Ну, в целом, да. Ну, потому что если в крайнем правом ряду все время едут тачки, которые медленнее меня, то я все время их как бы обгоняю. Я иду на круизе, и у меня нет возможности встраиваться на 20 секунд, на 15, и снова в левый. Встраиваться и снова в левый. Мой адаптивный круиз начнет сам оттормаживаться, когда передо мной появится препятствие в виде автомобиля, если я в правую встроюсь. Поэтому я иду в левой с постоянной скоростью и их постоянно обгоняю. Не-не, тут вы решили опять придраться к блохам. Тут не выгорит ничего у вас. А, ну, в том смысле, что не на то вы решили обратить внимание сейчас в этом разговоре. А, все. Вот, пожалуй, мне кажется, что в этой инициативе и в этом штрафе мы все и обсудили. Я лично остаюсь без какого-то единого мнения относительно вреда и пользы этих камер, этого штрафа. И пока не могу сказать, хорошо ли, что это все отменилось теперь. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро. Ну, вот наблюдая за последние там 2 года на своем маршруте, у меня 2 таких участка.
Да.
В целом можно сказать, что движение, конечно, на них успокоилось. Ну, то есть оно такое стало более равномерным.
То есть главная задача выполнена. Задача любых камер вообще-то выравнивать движение без пиков, чтобы все спокойненько.
Ну, то есть в целом да, потому что просто местные стали знать там и так далее. Все едут. Вот. Но по поводу движения вот с круизом и так далее. Ну, вот я тоже стал ездить на круизе.
Да.
Ставишь вот этот максимально возможный предел, да?
Да.
И все равно этот поток, он едет медленнее, все равно ты вынужден там ехать еще медленнее.
Ну, да.
Если в этот поток попадает не местный, ну, поскольку нет табличек, да?
Ну,
он
да.
Вообще не понимает, что происходит на дороге, на которой можно легко ехать там 110-130, все едут. А разрешенные 70, все едут там 80.
Но вы знаете, человек с интеллектом вот тут и смекнет. Раз все так едут, местные, значит, знают почему. Я так делаю всегда. В любой стране, куда я приезжаю и езжу там за рулем, знаки для меня и инфраструктура дорожная имеют, конечно, значение. Но ровно такое же значение для меня имеет то, как ведут себя окружающие. Я как местные, сразу как они начинают
себя вести. Еще один момент вот в этих вещах.
Да.
Длина этого участка. То есть есть участки, ну вот один из участков у меня там около 5 километров.
Да.
На нем все понятно. Вот.
Да, а да, да, участок, кстати, да, участки, там, где скорость, там скорость меняется. Есть еще участки, кстати говоря, это тоже проблема, где менялась скорость. Там 60, потом 40, потому что детский сад какой-то, и снова 60. И как там замеряется?
И этот участок там 700-800 метров, то есть там просто у тебя нет возможности для маневра. То есть если ты, ну, тебе нужно просто чуть-чуть ускориться, то тебе потом негде это ускорение отыграть.
Понимаю. Ну, в общем, спасибо большое. В общем и целом, еще один звонок, еще одно подтверждение того, что мы не должны сейчас делать однозначных выводов. Вполне может быть, вполне очень может быть, что это... Норма, в ней было больше пользы, чем вреда. Вполне может быть. Потому что в конечном итоге даже неприятные нормы, даже такие нормы, которые иногда бывают болезненными, в персональном приближении, когда они к тебе лично приближаются. Если смотреть широко, большими мазками, такими, влияние их на общество, бывает, что тебе больно, но эффект и эффективность от них высокая, и она положительная. И тогда надо просто, брат, потерпеть как-то там. Не превышать, может быть. Редакция журнала «Автоброкер». Уж не знаю, что это. Подсчитала количество дорожных камер ГИБДД, фиксирующих нарушения в различных регионах. Так я хочу уйти из темы фиксации и всего остального, отодвинуться от нее и пойти дальше. Итак, «Автоброкер-клуб» подсчитало количество дорожных камер ГИБДД, фиксирующих нарушения в различных регионах России. Результатом стал список из 10 регионов лидеров, где установлено наибольшее число таких устройств. Первое место по-прежнему торжественно удерживает Вот тут нужно было бы сказать Москва, но если честно, я сам удивился, что это Татарстан. Торжественно, Татарстан. А Москва и Московская область оказались лишь на второй и третьей позициях. При этом отмечается, что таким же топ-10 был и в конце 2020 года.
Leaving you down in
Ох, мы с ребятами вам сейчас по щам надаем. Ну, естественно, в терапевтическом смысле слова, в качестве пилюли для окончательного вашего пробуждения. Держитесь. Александр Ковальчук, доброе утро. Хантер 69-й здесь с нами, Дед Квартет, Александр Первый, Новгуд, Алексей Земцов тоже. Товарищ майор, приветствую, Виктория Станковская. Здесь Фома 73-й, Артамон, Александр Сазыкин. Галина, доброе утро, добрый хирург. Доброе утро доброму хирургу. Папа Леры, приветствую в нашем бот-мессенджере. И также лучших людей планеты. Бот в мессенджере, но тоже ничего так себе. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот, заходите. Вот это хорошо. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по 495-му заходите. Балашиха в Москву сложно, рядом из электрожелезнодорожного не выехать, там ДТП. Энтузиастов передовые моторные традиционно, третье кольцо от Ленинградки до Савеловской, от Беговой даже, вероятно, уже внутренняя сторона стоит. И кранты бесплатной Ленинградочки свободной. В Химках все стоит не только в Москву, но и из Москвы. Там где-то в районе чего? В районе перекусочной на Ленинградке. Такой бургерной. Дорожно-транспортное происшествие. И понял он, что это хорошо. Доброе утро. Слушаю. Здравствуйте. Да, доброе утро. Приветствую.
Я хотел сказать по дорожному движению.
Давайте.
Немножко. Тут я уже не знаю, как это называется, бетонка или ткат. От Истры, короче, в сторону Звенигорода фуру конкретно очень размотало. Там по одной полосе перекрыли с каждой стороны. Вот просто будьте бдительны. Это в районе Манихина. Прямо только от Истры отъезжаешь.
Истра-Агроградок какой-то вижу, ЦКАД, это уже ЦКАД считается, это Волоколамское ЦКАД. Шоссе.
Значит, ЦКАД,
все,
да.
Поселок вот станции Манихина. Я понял, хорошо, спасибо, есть такое дело. А знаете, я думаю, что знаю, почему, потому что там, в этом месте, это там развязочка небольшая, разворотная такая, никуда не ведущая, просто разворотная, чтобы развернуться на ЦКАД. И там дорожные работы, и тут же сразу, тут же знак ДТП. Я думаю, причинно-следственная связь вот какая. Отсутствие внимания, внезапно возникшие дорожные работы, внезапная, не совсем правильная реакция, и ба-ба!
Моторы.
Доброе утро, слушаю, да, здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Приветствую.
Здравствуйте. Роман, знаете, я хочу вот сказать, что вот эти все водители, которые, как вы говорите, разгоняются, а перед камерами тормозят.
Ой,
это такие же. Ну, я просто давно пытаюсь дозвониться.
Да, я понял. Просто хотелось уйти уже, соскочить. Ну, ладно, давайте. Ну, давайте, итожьте.
Это это вот водители такие же сыкливые по характеру, которые едут по обочине, а потом перед камерой начинают вылезать.
Ну, знаете, ну да. Нет, ну, в смысле, давайте скажем так, скверные. Скверные. Давайте скверными их назовем, а не сыкливыми. Это как термин такой недостойный. Давайте вести себя, как будто бы мы культурные люди. И поэтому скажем, скверные они. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Да. После вчерашних некоторых велосипедистов, которые на пешеходе, хотел спросить и вас, и пусть другие посмотрят. Мы должны пропускать велосипедистов, если пешеходы. Но как в правилах сказано, находящегося пешехода на переходе или вступившего. Если вступившего, то велосипедист с педальками крутит, он не вступил.
Да, нет,
вот
не
хотел бы уточнить тонкость вот эту в правилах.
Нет, если велосипедист должен переходить пешком, однозначно правила трактуют.
Это я понимаю, но мы должны пропускать вступившего на переход, велосипедист не наступает, катящийся, или находящегося, конкретно, если вступившего, то он же на педалях, он не наступил.
Не наступил.
Вот этот нюанс очень интересен.
Не, в смысле, так я же вам говорю, что если он не наступил, так он и не пешеход. Значит, не обязаны пропускать.
Штрафуют-то, я же вчера
Ну, за такое не могут штрафовать. Если он ехал на велосипеде по переходу, то вас не могут за него оштрафовать. Ну скажите, придите мне на помощь, потому что я чувствую, я вдруг услышал, это степной ветер вокруг меня, я в одиночестве, ковылись, колышется, я один совсем, а против меня вот эта угроза того, что я вдруг оказался неправ. Но не могут оштрафовать как за пешехода, за велосипедиста, переехавшего на велосипеде на своем переход. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Или я что-то путаю?
Да, доброе утро.
Доброе.
Да, смотрите, если он хоть на метле будет перелетать, если вы его собьете, ответственность ваша. На пешеходном переходе.
Ну, нет. Никакая не наша, а будет, во-первых, будет проведена экспертиза, была ли возможность физическая остановиться. Потому что иногда пешеход выходит так, что он шагает прямо под бампер автомобиля, и физической возможности у водителя отреагировать нет. Вообще нет. И тогда...
Но по правилам мы должны остановиться в пол перед пешеходным переходом. Причем тут бампер, не бампер. По правилам мы должны перед пешеходным переходом остановиться.
Зачем?
Ну, правила такие, как зачем?
В смысле, перед пешеходным переходом просто, где нет стоп-линии, мы должны перед ним остановиться? Зачем? Нет, вы же допутаете. Перед пешеходным переходом, где нет стоп-линии, это просто переход, тротуар шел, и вас дали. Это не перекресток, это просто переход посреди дороги. По каким правилам вы должны перед ним остановиться? То есть просто переход, и вы выполняете требование знака «стоп», когда нужно остановиться. Для этого должна быть стоп-линия и требование знака «стоп». Четко знак «стоп» должен быть. Даже у стоп-линии не нужно останавливаться. Если нет пешеходов, зачем вам, в смысле, это что за правила такие? Чего я один в степи-то? Где правоведы наши? Телефон у меня завис. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе.
Роман, добрый день. На прошлой неделе была первая передача, и там показывали эту ситуацию с велосипедистом.
Так.
С велосипедиста штраф взяли 800 рублей, так. А с таксиста 5000. Он его сбил на пешеходном переходе.
А за 5000 за что? За что 5000? Формулировка.
За то, что не уступил на пешеходном переходе.
Угу. Кому? Велосипедисту.
Такая ситуация была реальная, причем, и он в шоке такой, как я его не видел, он ехал на велосипеде.
Да, я понял. Но это передача, это телевидение. Скажите, пожалуйста, это тоже телевидение, где уринотерапия? Ну, в смысле, где надо жахнуть урины с утреца натощак, а потом еще желательно вместо половины обеда или жидкого блюда в обед и вечерком вместо ужина вообще стаканчик еще опрокинуть. Это то, ну, в смысле, я просто узнать, тот канал про эту передачу снимал или нет. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман, Алексей
Москва. Алексей.
Роман, перед пешеходным переходом останавливаться не нужно, нигде это не написано.
Вот я тоже, мне казалось, иначе наше движение превратилось бы в ад, если бы...
Да. Движется в со скоростью, обеспечивающей безопасность дорожного движения.
Да.
Велосипедист, если переезжает по пешеходному переходу, ни один инспектор вам 12-18 не напишет, потому что это...
То есть, если ты не наехал на него, а он просто не пропустил, то нарушения он здесь нет, он не пешеход.
Он нарушает правила дорожного движения, 800 рублей, как предыдущий слушатель правильно сказал. И если инспектор напишет вам 12-18, то для... Понятно, что это будет недовольный человек в суд. В суде нужно будет потом догонять этого велосипедиста, выписывать ему 12-29. Ну, то есть это с этим связываться умный инспектор грамотно не будет. То есть. И такой нюанс, но пешеходный переход очень опасная вещь. 99% вот, действительно водитель будет виноват, управляет транспортным средством повышенной опасности.
Да.
То есть лучше, что бы он там ни делал, на самокате, надо притормозить, пропустить. Но знаете, что он обязан спешить.
Нет, это понятно. Еще давайте уж, раз уж мы заговорили о пешеходах, нужно сказать четкий момент, о котором забывают зачастую инспекторы, когда штрафуют людей за непропуск пешехода. Я сейчас пока не нашел эту формулировку в правилах. То есть если пешеход находится на пешеходном переходе, ну, скажем, на противоположной стороне улицы. Вот две полосы всего лишь, да? Одна ваша, вторая встречка. И он на встречке как бы шагает на пешеходный переход. А вы проезжаете, он идет, а вы перед ним проезжаете. Это не является нарушением, потому что не предоставление пешеходу преимущественного права
нужно
пройти...
Нужно, чтобы он изменил
траекторию движения. Да. Тогда считается, что вы помешали. Но вот здесь, извините, посмотрю с удовольствием. Можно я уже сейчас напрягусь и буду в эту сторону смотреть? А после новостей вы перезвоните, и мы продолжим.
Моторы.
7.35, моторы, мы продолжаем. Почему ГИБДД не контролирует расстояние от пешеходного перехода до транспортного средства? Нередки случаи, когда авто стоит менее 5 метров от перехода. Олег Гос пишет. А еще тиграм мясо не докладывает. Доброе утро, Олег. Ну что вы прям как я, вида? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Алексей.
Да, Алексей.
Москва.
Да.
Договорим.
Позвольте. Как и планировали.
Смотрите, пешеход, вступивший на проезжую часть, пользуется правом преимущества. Водитель движущего транспортного средства обязан вступить ему дорогу, как
трактует
в правилах. Есть звездочка, сноска, да, статья вот административная 12.18,
да,
где нарушением считается, где водитель заставил пешехода изменить траекторию, да, то есть можно остановиться, либо ускориться, развернуться. Вот. Можно, есть дух закона, есть буква закона. Можно я вам расскажу, как доводят до нас, как вообще видится это ГИБДД.
Давайте.
Чтобы водители не попали...
Так вы из этих, вы из них, вы по ту сторону.
Коллега водителей.
Понял. Все. Друг, смотрите, товарищи, брат. Да.
Чтобы люди не попадали в просак, и как по закону, вот как инспектор будет это видеть.
Так.
Представьте, трехполосное движение, двухполосное движение.
Очень легко могу это вообразить себе, и у меня вообще воображение, вы не представляете.
Стоим мы с вами в левой полосе.
Да.
Если пешеход переходит в дорогу слева направо,
да.
Если мы мысленно вектор, модуль этот проложим,
да.
Я сейчас говорю не по праву, а вот как мы трактуем это, да?
Да.
Если мы мысленно прокладываем движение, и наши с вами пути пересекаются в определенной точке, то есть он движется
да.
в нашу сторону, и мы движемся, то это не пропуск.
Это не пропуск.
Если он вас миновал уже, и хотя бы ему даже до окраины, до обочины еще идти 2-3 полосы, мы ему уже не мешаем.
А как?
Ну,
если, к примеру, по две полосы в каждом направлении, у нас есть пешеходные переходы даже через шестиполосное шоссе. Шестиполосное шоссе, прикиньте. Но сейчас там хорошо светофор поставили, а раньше его не было. Я говорю про Мичуринский проспект, где сейчас метро Мичуринский. Раньше не было перехода, но светофора не было. И шестиполосное шоссе в этом месте. И он должен был, поднимая руку, привлекая внимание к себе, перебегать пешеход. Вот в таком случае, когда он слева только начал движение, я же не должен ждать, пока он пять полос ко мне перейдет, правильно?
Да, не должны в таком случае. Но я вам сказал...
Я понял, провектор. Все понял, провектор движения. Вот именно поэтому велосипедисты нами и нелюбимы.
Ненавидимы.
Кто сказал ненавидимы? Нелюбимы.
Нет. Ненавидимы.
Ладно, хорошо, пусть ненавидимы. Именно потому, что вектор их движения невозможно предсказать, где он пересечется с нами. Потому что скорость их движения такова, что зачастую ты его вовсе не видишь до выезда на пешеходный переход. И потом он приближается с такой скоростью, которую и не рассчитаешь. В общем, ребят, я открыл сейчас Консультант Плюс. Очень хороший, между прочим, портал правовой. Пользуйтесь. Им пользуются даже адвокаты профессиональные. Дополнительные требования к движению велосипедистов и водителей мопедов. Но водителей мопедов можем упустить, правильно? Тут сейчас актуальнее были бы моноколеса. Я хочу вам сказать, что это довольно внушительный документ. Товарищи велосипедисты. Движение велосипедиста в возрасте старше 14 лет должно осуществляться по велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для велосипедистов. Чем велосипедная дорожка от полосы для велосипедистов отличается, я не знаю. Допускается движение велосипедиста в возрасте старше 14 лет по правому краю проезжей части в следующих случаях. Отсутствует велосипедная, велопешеходная дорожка, полоса для велосипедистов, либо отсутствует возможность двигаться по ним. Габаритная ширина велосипеда, прицепа к нему превышает 1 метр. Движение в колоннах, плевать. По тротуарам или пешеходной дорожке, секундочку, движение по тротуару и пешеходной дорожке в следующих случаях. Отсутствует велосипедная или пешеходная дорожка, полоса для велосипедистов, либо отсутствует возможность двигаться по ним, а также по правому краю проезжей части. Велосипедист сопровождает велосипедиста в возрасте 14 лет, перевозит ребенка. Дальше. Ой, ребят, 5, 6, 7, движение велосипедиста по тротуару. Должны двигаться, пресекать без мотош... Ужас какой. Все, я хочу тоже уже спрыгнуть с этой темой. В общем и целом, безусловно, конечно, да, мы должны уделять им внимание. Мы должны быть внимательными. Мы должны четко следить за пешеходами. Но мне кажется, вот если честно, положа руку на сердце, туда, где у нас совесть, мне кажется, что Москва сейчас, Москва сегодня... Это город, который уважает пешеходов. Ну, я так аккуратно скажу. Во-первых, Москва – это город, где пешеход гораздо главнее автомобилиста. Гораздо главнее. На голову. Потому что... И не только из-за инфраструктуры пешеходной. Нет. Потому что на него работают нереально масштабные силы и направленные ресурсы для него. Электробусы горят на работе. Троллейбусов нет. Автобусы, метрополитен, электрички, трамваи, маршрутные, такси, велошеринг, самокатошеринг, каршеринг. Это все для пешеходов. Для пешеходов. Садовые кольца широченные, набережные. Все для пешеходов. Поэтому я должен сказать, что Москва, во-первых, это город, где пешеход главный. И это смотрится... Неорганично, прямо скажем, в Москве. Вот в Амстердаме органично смотрится вот, примат пешехода над автомобилем и велосипедиста над пешеходом. Там органично. Москва все-таки город, который от края до края ну, сложно, и общественным транспортом тоже чрезвычайно долго, и все остальное. Поэтому, как бы, ну, неправильно делать вид, что здесь главный пешеход. Но так устроено. И больше того. Москва – город, где пешеходов уважают автомобилисты. Я сейчас, ну, невероятно редко. То есть событие, когда водитель, видя, что пешеход намерен перейти или уже идет, и водитель, презирая, пугая, сигналя пешеходу, проносится или проезжает перед ним, кричит что-то: «Куда прешь, зараза?» Я таких ситуаций не вижу уже. То есть пешеход вышел, автомобили тут же остановились. В тачечке, в пол, все нормально, остановились, пропустили, пешеход прошел. Поэтому, вот как бы, вот нужно констатировать факт. Мы стали пристегиваться, мы стали уважать пешеходов, пешеход чувствует себя хорошо. Пешеход настолько вальяжно себя сейчас чувствует, что ему даже разрешили переходить вместе с автомобилями на зеленый, когда их курсы пересекаются. То есть высочайшая степень доверия оказана нам, водителям, рассчитывает, что мы видим под светофорами эти маленькие мигающие белые стрелочки, которые указывают, что за поворотом нас ждет пешеход, будь внимателен. Вот, и то есть высочайшее доверие водителям, и что мы не будем убивать пешеходов. Поэтому, если уж и есть какая-то проблема, так она связана не с тем, что мы отвязно себя ведем по отношению к пешеходам, а с тем, что велосипедисты, самокатчики и пешеходы под саком на голову сели. Жить не дают.
Моторы.
Пешеходы не платят транспортный налог, утилизационный сбор. Ходят где хотят. Правильно, Борис. Как сказал один Джереми, и не исключено, что Кларксон. Какого черта они ерзают по нашим дорогам, за которые мы платим? Давайте на тротуары на свои, там и живите. Чего на дороге выходить? Мы за них заплатили, за эти дороги. Наши! Это наши. Сейчас перед переходом надо снижать скорость до 20, независимо от наличия пешеходов, там знаки установлены. Но останавливаться не надо, Андрей Беликов. Ну, как, где-то установлены, не, вообще везде установлены. Ну, как до 20, ладно, по-другому скажем. Ну, до 40, вообще-то. А так, по большому счету, ну, мало даже кто соблюдает и эту норму. Страшно, когда ты останавливаешься и видишь в зеркале, как в соседнем ряду автомобиль продолжает движение, а перед тобой идет пешеход, как раз под колеса этого автомобиля. Это правда. Да, есть такое дело, и... ну, здесь только повышением культуры вождения и приобретением опыта. Опыта жизни в большом городе. Потому что зачастую проблемы связаны, возникающие на дороге проблемы, и мы это видим на примере каршеринга и такси. Почему в основном такси, вот фактор такой аварийности? Потому что у людей нет опыта жизни и опыта пилотирования автомобиля в такой действительности. Я никого не хочу обижать, там за плечами может быть глубочайший водительский опыт. Просто получен он был в совершенно иных условиях. В совершенно иных условиях. Когда большое пространство, когда по встречке обгонять, это нормально, а по-другому ты не обгонишь, везде же сплошная. Когда автомобилей немного, когда камер вообще никаких, когда по одной максимум две полосы в каждом направлении, перекрестков мало. Вот там люди ездили. И вдруг попадают в Москву. Нет опыта. Вот просто нет опыта. Хорошо, давайте дальше. Что у нас еще? Я обещал вам показать несколько интересностей. Ответьте мне, пожалуйста, хотите вы посмотреть несколько интересностей или нет? Потому что я еще сам, если честно, не смотрел на это кладбище. Мне говорят, посмотри на кладбище. Я говорю, ну и что? А они, да не-не-не, это будет прикольно. Вот, и я вам предлагаю сейчас посмотреть на кладбище. Где оно у меня? Вот оно у меня. Поехали. Значит, что мы здесь видим в этом коротком видео? Секундочку. Где у меня? Да. Я хочу с вами смотреть и буду комментировать. Мы здесь видим BMW третья серия, везде три, пятерки, мини. Мини, до горизонта уходят. Кабриолеты, четверочки, шестерочки, семерочки, BMW X4, и все автомобили новые. Новье, новейшее новье просто. Сейчас, секундочку. Где у меня? Вот, посмотрите. В Инстаграм-аккаунте опубликовали ролик, неважно в каком инстаграм-аккаунте, на котором видны почти 3000 гниющих под открытым небом. Просто кровью сердце, печень и селезенка обливаются, когда смотришь на это. Мини и БМВ, выпущенные в 2014 году. Это свалка недалеко от Ванкувера. Просто ожидают утилизации уже более 6 лет. Сюда их свезли после сильнейшего шторма, который обрушился на канадскую гавань. Галифакс в 15-м производители отозвали поврежденные автомобили. В итоге ремонт сочли нецелесообразным, потому что пострадала от соленой, долгого пребывания в соленой и пресной воде, пострадала проводка, электроника, вероятно, двигатели, элементы подвески. И в результате BMW здраво взвесили свои шансы на повторные проблемы с автомобилями и судебные иски, потому что уже гарантировать полную безопасность автомобиля, так как если бы он был совершенно новым, невозможно. И специалисты баварской марки решили, бренда, что лучше отправить их на покой. Судя по видео, там на кладбище покоятся заряженные BMW M-ки, M4, M6, купе «Альпина», различные модели «Мини», кабриолеты. Я видел «семерочки», X4, вот сейчас будут. Вот X3 впереди, X1 впереди, вот X4. Ну, в общем, а сзади еще огромное количество автобусов, посмотрите. Там и какие-то внедорожники стоят. Вот это, конечно, жесть. Вот это, конечно, жесть. Совершенно новые автомобили, абсолютно. Без срока эксплуатации, прикиньте. Вот это трагедия. А вы говорите... Так, сейчас, секундочку, у меня есть еще какой-то видосик для вас, который... «Все равно!» АМС говорит. «Пустите меня! Пусти! пустите меня туда! Дайте, и что вы там будете делать? Я буду как пес, попавший в собачью этого, в колбасную лавку, метаться из стороны в сторону и отгрызать от всего, бросаться на автомобиль, обнимать их. Миленькие, родные мои, все в утилизацию. А, кстати, что тут еще? 16 старых внедорожников за автомобили, покрыты ржавчиной и мхом, хотят выручить 73 тысячи долларов. С июня покупателей так и не нашлось. 16 рейндж-роверов продают за 73 тысячи долларов. Это 5 миллионов рублей. За 5 миллионов 16 ржавых внедорожников. Никому не нужны. Все, в принципе. Дальше. Следующее видео про то, как... И это, кстати, я хотел спросить у вас. Скажите, пожалуйста, а что, все уже актуальность Шкода Кодиак, она равна нулю, сместилась в нулевую зону? Потому что, как правило, мне кажется, что вот такие вещи устраивают обычно с моделями, которые уже, ну все, кранты. Никто уже не помнит о них, актуальности никакой. И тут возникают планы. А давайте этот автомобиль... пролетит сквозь горящий обруч. Вот. А внутри за рулем у него будет сидеть дрессированный медведь. В данном случае Кодиак хорошо бы сидел. Медведь аляскинский. Опубликованное видео стало отсылкой к одному из выпусков Top Gear в 2011 году. На крышу движущегося Шкода Йети прямо во время движения приземлился двухместный вертолет. То же самое сейчас проделали со Шкода Кодиак. Я еще раз утверждаю, что подобные вещи, впрочем, как и всевозможные Black Edition, White Edition, Yellow Edition версии автомобилей, появляются тогда, когда модель, ну, в общем-то, подзабыта немножечко, для того, чтобы актуализировать ее. Robinson R22, 500-килограммовый вертолет приземлился на крышу Шкода Кодиак. Вот так он это сделал. В чем, собственно говоря, причина аплодисментов? Я не знаю, автомобиль стоял на месте. Это тебе не движущаяся платформа вертолетоносца в океане, когда ее в девятибалльный шторм раскачивает. Любое лишнее движение, неправильная гибель для всего экипажа. И ты пытаешься... Стоит себе Кодиак, ну, хорошо. Но если призывали, говорят, посмотрите, как на Кодиак сел вертолет. Ну, вот мы посмотрели. Окей, ладно, все хорошо, спасибо большое. Вот мы и посмотрели. Теперь, когда вы размягчены, разомлели от всей этой информации, всей этой красоты, всей этой неоднозначности, я хочу взять вас тепленькими.
Моторы. Партнер рубрики ООО «НПТК Супротек». Супротек. Добавь жизни.
Что за тачка?
Что за тачка?
Готовы вы клюнуть тепленькими? Что за тачка, между прочим, уже в эфире? Знатоки, бывалые, тертые калачи знают, что нужно тут же стремиться. 7373948. 7373948. Телефон прямого эфира. Да будет удача, сопутствует она звонящим. Подарок для победителей сегодняшнего выпуска викторины «Что за тачка?» — очиститель системы вентиляции и кондиционера «Супротек Апрохим». Продукт создан несколько лет назад в секретных лабораториях «Супротек». Ну ладно, не секретные они никакие. Для профилактики сезонных простудных заболеваний. В период пандемии стал одним из самых востребованных продуктов, потому что многие полагают, что в связи с коронавирусом исчез грипп и всевозможные возбудители всяких ОРВИ, ОРЗ. Это не так. И, как следствие, Супротек Апрохим — товар необходимый, тем более, когда сейчас надвигается зимний сезон. Хорошо бы почистить систему вентиляции и кондиционирования автомобиля от бактерий, от примесей, от загрязнений, которые запах в автомобиле создают не очень свежий. Все это, как раз эта самая шашка дымовая. Ну, она такая, включаешь ее, и на рециркуляцию климат в салоне. И это все прогоняется через систему вентиляции и очищается. Вот это и есть подарок сегодняшней викторины. Окей? Нравится? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе утро.
Здравствуйте. Да. На радио дозвонился?
На радио. У нас здесь викторина сейчас. Готовы сыграть?
честно удивлен, что дозвонился. Сидел в машине, слушал вас.
А я-то как? А я вот все вижу, что вы сидите, и думаю, когда же решится позвонить. Хотите сыграть и попробовать выиграть приз? Видите, у вас сразу два дабл-страйк. Вы не просто дозвонились, но тут же в викторину дозвонились, и есть шанс выиграть полезное что-то для себя. Хотите?
Да, тем более я пользуюсь продукцией Супротек.
Да ладно.
Да.
Вы сейчас нас упрекнут, что вы подставной, что вы специально...
Ни капли.
Я просто увидел, что у вас один вызов, первый дозвон, и я вижу, что вы впервые решили позвонить. Вы с правилами знакомы, викторин? Давайте я коротко напомню. Я загадал автомобиль. Загадал автомобиль, который вам нужно угадать. Каким образом? Вы задаете вопросы о его технических характеристиках, а я отвечаю. Все, кроме цена, тип кузова, страна-производитель. Все остальное спрашиваете. Вес, скорость, двигатель, клиренс, количество колес, тип привода, коробка, все что угодно. У вас... вы стрим смотрите в Ютубе?
В данный момент нет.
Нет, все, тогда у вас три вопроса, потому что тем, кто в стриме, я показываю фотоподсказку жирнющую, и эти люди сейчас должны понять, что за автомобиль сегодня разыгрывается. Задавайте, давайте начнем играть.
Это внедорожник?
Вот видите, тип кузова не могу называть. Обычно люди спрашивают количество дверей, и таким образом... Количество дверей. Количество дверей этого автомобиля, я вам так скажу, четыре. Но если честно... Вообще-то уже там готово все, чтобы их было 5. Но все еще решили делать 4. Вот, я так аккуратно скажу. Дальше.
Объем двигателя до 2 литров.
Объем двигателя. Вот еще один важный нюанс. Всегда в этой викторине мы разыгрываем только базовые версии. То есть самая стартовая комплектация автомобиля. В самой стартовой комплектации мотор 1.6. Еще один вопрос у вас есть.
Что вы такое сейчас спросите-то?
Ну, не знаю. СО2. Выбросы СО2 есть. Вот 160 грамм на километр СО2 выбрасывает автомобиль. Очень важный, между прочим, параметр для законодательства европейского. Привода полного нет. В принципе, для этого автомобиля недоступен. Привод передний. Все, ваш вариант. Давайте. Теперь ускоримся, потому что нужно идти дальше. К сожалению, у нас...
Кто-то из семейства Шкода, скорее всего, наверное, Октавия.
Наверное, Октавия. Все, главное, чтобы прозвучало что-то. Октавия. Нет. Но, скажу я вам, но... есть вот это самое того, этого. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Да, доброе утро. По лошадиным силам было?
По лошадиным силам не было. Чуть меньше 130, я аккуратно скажу, потому что некоторые параметры, как отпечаток пальца, прям вот указывают на модель. Вы так все знаете. Ну, в общем, ну, 128, ладно, да, 128.
Ну, это что-то корейское.
Да бог его знает. Может, кто-то закосил под корейца.
Так, а что у нас там есть?
Да масса.
1.6, да?
1.6, да, мы знаем, 1.6, 4 двери. Но все готово, чтобы их было 5, но не рискнули пока производители. 128, передний привод.
Это как это? Пятидверные такие оси, которые?
Не знаю. Нет, он не пятидверный, дверей всегда 4, но... Я утверждаю, что по определенным параметрам он уже готов стать пятидверкой, но он не стал ею. Нет, это не сбывшийся пятидверка.
Какой там класс? Получается, Б-класс, да, наверное?
Не знаю. Хотите, чтобы я говорил...
Длина кузова, короче, от бампера до бампера.
Длина кузова от бампера до бампера 4 метра. 65, там что-то такое, ну, в этих пределах.
А, маленький.
Так, ну, это ли... Давайте, ваш или, вариант.
Или Лантра, или Сирата, как она там называется?
Сирата звучит как-то. Но есть такая модель. Вы меня не спрашивайте. Вы сейчас как этот экзаменатор. А не Париж ли столица Франции? Я не знаю. Это ваша задача.
Как она там называется? Средняя-то.
Средняя, да. Да. А если нет? А если как Ке, но не Ке, то... Обратите внимание, как я нежно беру вас за уши и начинаю из болота, в которые вы погружаетесь, доставать. Если не Kia, то...
Что там не Kia? Hyundai тогда.
Называется Kia. Модель... Я уже сейчас на последнем этих... Сейчас...
Лантра.
Ох, боже мой, он смог самостоятельно. Чисто самостоятельно, опираясь на... Только внутреннее чутье и полученные эмпирическим путем знания. Наш слушатель, как вас зовут, победитель? Как вы? Кто вы? Как вы? Сергей, наш слушатель Сергей, опираясь исключительно только на свои внутренние знания, чутье, интуицию и прочие присущие талантливым людям качества, смог победить честно и самостоятельно. Сергей, я вас поздравляю. В смысле, ну, без обид. Ну, я понимаю, я же вижу сразу, что человек подкованный, что знает про 128 сил и корейцев. Просто выбрал не тот вариант. Не красную, а синюю пилюлю. Или, наоборот, не синюю, а красную. Зачем-то. Хотя знал четко, что за модель. Сергей, это Hyundai Elantra. И если вы обратите внимание на перспективу, ретроспективу выходов программы и викторины «Что за тачка», как правило, автомобили, появляющиеся здесь, перед этим засветились в новостных лентах. Чего это там с Элантрой, значит, произошло? Дождетесь начала следующего часа, обязательно узнаете, в чем она провинилась. А я напомню, что сегодня мы разыгрывали очиститель системы вентиляции и кондиционера Супротек Апрохим. Удаляет бактерии, вирусы, неприятные запахи и, по-моему, даже обладает ароматом алоэ. Алоэ? Вот, в своем составе. То есть еще и приятный запах после себя оставляет. Как работает, где купить, как получить скидку в 10, а то и в 20%. Все это по телефону 8-495-540-5353, 495-й код 540-5353 на сайте suprotec.ru или приезжайте в офис на Каланчевскую, 16, строение 1, расположен в зоне платных парковок. Офис удобно, но при этом обладает бесплатной парковкой для клиентов. Так что можно заезжать к ним в гости, выпить Чайковского и заодно узнать, как получить 20% скидку на всю продукцию. Это приз сегодняшний, а Hyundai Elantra, что за тачка сегодняшняя?
Что за тачка? Партнер рубрики ООО «НПТК Супротек». Супротек. Добавь жизни. Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.06 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 24 сентября, на календаре. Доброе утро. Приветствую вас, зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь продолжается скромно лучшая программа, чего уж там, о лучших друзьях каждого мужчины. Да, как изменилось движение, давайте посмотрим. Я думаю, что драматически изменилось. 0 баллов в 6 часов. Это на что это я смотрю, на такое роскошное здесь только ДТП? А, это как раз ЦКАД. Обращаю ваше внимание, в районе Волоколамки ЦКАД. Внешняя сторона ЦКАД, пробка растянулась. Сейчас я так вот, чтобы километр масштаб сделать. Внешняя сторона ЦКАД, извините, в районе Волоколамки пробка растянулась километров на 7 уже из-за того, что там серьезное ДТП на развязочке, на разворотной. На внутренней тоже уже образовалась пробка. Это все в районе Истры. Подъезд к Волоколамке, по Волоколамке к Истре, и вот там, где вы ЦКАД проезжаете, можете даже увидеть эту колоссальную пробку. Что конкретно случилось? Что там замес какой-то с КАМАЗом, по-моему? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе.
Здравствуйте, у вас не работал, да, телефон?
Возможно, я так вот не знаю. Но, по-моему, работал время от времени. А вот сейчас, очевидно, работает. Работает уже, а да, вот... да. Спасибо большое. В смысле, доброе утро, да, здравствуйте. Да,
Роман, доброе утро.
Я приветствую. Да, Максим.
Мы про движение.
Ну, коротенечко, да, я хотел обзор сделать.
Проскочил из центра, проскочил до Шереметьево по платке, вообще шикарно. Ну, что-то по бесплатке, там какой-то коллапсик маленький.
Ну, так должно быть. Это как бы все платное хорошее, а все бесплатное плохое.
Хотел предупредить, кто слышит, терминалу Б лучше не заезжать. Заезжайте на парковку, которую вы...
Я вас знаю, я это уже говорю, я твержу, это уже полтора-два года.
Сейчас лучше не заезжать.
Никогда лучше не заезжать. Не надо. Вот вы сейчас оставляете надежду тем, кто думает, вот сейчас не буду, а потом буду. Никогда лучше не заезжать к терминалу Б. Потому что у терминала Б сделана одна из самых неудобных парковок перед терминалами больших транспортных узлов. Аэропорт — это большой транспортный узел, терминал аэропорта. То есть там нет вообще места для очереди у оплаты, у шлагбаумов. Обычно шлагбаумы находятся на определенном удалении от терминала ровно для того, чтобы пробка у терминала не связывала, не останавливала движение тех, кто собирается выезжать туда уже, к шлагбаумам. То есть там у шлагбаумов своя толчья, свой трафик, а здесь у терминала свой. А здесь получается зона у терминала, она же и зона выезда. И, соответственно, один затупивший, высаживающий пассажиров держит всех. Никто шлагбауму не может проехать. У многих заканчивается... Ну, в общем, не заезжайте никогда. У вас с левой стороны... Посмотрите налево. Вы к Б подъезжаете сейчас к терминалу. Гляньте налево. Видите? Многоуровневый паркинг. Большущий паркинг. Роскошный паркинг. Вам что нужно еще? Там написано даже. 30 минут, по-моему. Я вру? По-моему, 30 минут на высадку-посадку бесплатные. Заезжайте туда, высаживайте на четвертом этаже паркинга. Подсказываю, четвертый этаж. Выход прямо к пешеходному воздушному переходу в терминал. Прямо к зоне регистрации на рейс. Какая еще кайфушечка вам нужна? Все, за 30 минут точно вы доедете туда и обратно. Не заезжайте к терминалу Б, не умножайте глупость человеческую. Да, и еще важное. И послушайте пилюлю натуральную. Сегодня у нас никакой синтетики. Обратили внимание, все натуральное. В честь пятницы можем позволить себе такую небольшую слабость. Self-righteous suicide. I cry when angels deserve to die. Влад! С нами Сергей Волк. Доброе утро, ваш слушатель, наша слушательница. Игорь Виктор Лукьянов тоже здесь. А еще Сергей Волк. И DC. И Валера. И Надежда Яковлева. Роб Джек здесь, инженер, злой змей, Нурик Вигажан, Александр Галина, Игорь, Алекс, Телегабуклы и лучшие люди нашей планеты. В нашем же бот-мессенджере говорит МСК-бот. Заходите и вы, говорит МСК-бот. Здесь я читаю ваши сообщения. Пишите. Надо правую ногу видеть сейчас мою. И вашу тоже, наверное, да? Она по воображаемой бочке молотит. А я знаю, вот пишет мне инкогнито. Каждое утро один из начальников ГИБДД Москвы слушает моторы и в хорошем смысле слова мотает на ус. Ну, в смысле, я считаю, что мы лучше шпиона. Моторы лучше шпиона или хуже, наоборот, нет, моторы хуже шпиона. Нет, моторы лучше шпиона. Потому что ни при каком шпионаже и никаком засланном казачке или сотруднике под прикрытием не выведаешь столько важной, действительно важной информации, которая пульсирует, бурлит в обществе, в нашем, вот здесь, в этой среде. Ну как? Но только мы только почувствуем, что это человек из структуры. И тут же замкнемся и будем говорить односложно. Да, товарищ начальник, да, виноват, товарищ начальник. Нет. А что волнует вас, спросит он. А мы такие, да не, нормально все. Может, чего не хватает там, эти камеры на обочин побольше. А мы такие, да не, нормально, все хорошо. Вот так будет. Поэтому это очень правильно. И это креативный, хороший, правильный человек, профессиональный, знающий толк в получении объективной информации. Объективной информации о том, что же люди думают о движении, о законах, о действиях правоохранительных, ну и так далее. Так что большой привет и вам тоже, инкогнито, и большому начальнику. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Роман, доброе утро, меня зовут Александр. У меня вопрос как раз по моторам.
Давайте.
Хочу сменить Ларгус с мотором H4M на Peugeot Partner Crossway.
Да.
Там два мотора, бензин, дизель.
Да.
Вопрос теперь в экономической разнице там, при эксплуатации. Ну, у меня пробеги в среднем 60-70 тысяч в год.
В год.
Оправдает ли разница расходе, меньшем расходе солярки?
Слушайте, ну, не знаю, насчет разницы в солярке, это такой чисто математический вопрос. Мне кажется, вы, если задаться целью, посмотреть средний пробег на полном баке, можно посчитать математически. Вот, а что касается ощущений, если бы вы меня спрашивали, то я когда слышу. Я когда слышу Peugeot, и у меня, вот честно вам скажу, за теми редкими исключениями, когда для модели в принципе дизель не предусмотрен, но каждый раз, когда я слышу Peugeot, я начинаю думать про дизель. Почему-то. Вот у меня прямая связь. Начиная с 300, по-моему, первого, я не помню, был у него дизель. Вот, но с 408-го точно, дизель. Вот как только с Peugeot. Если эксперт, там по Франции у меня очень крутое было путешествие на эксперте Peugeot, дизелечек. Если сейчас вот эти вот наши тревелеры, да, и спейс-туры, которые Citroën, тоже дизелечек. Поэтому мне почему-то кажется, что Peugeot... В содружестве с еще одной известной немецкой автомобильной компанией выпускали такие классные дизелечки, которые даже становились моторами года там в каких-то своих категориях и в своих объемах. Поэтому я бы дизелю доверял, честно.
Роман, ну еще другой вопрос.
Обслуживание.
Как в наших условиях этот маленький дизель себя ведет? Ну, то есть надо ставить юбасту, не надо, достаточно.
Не знаю, смотрите, будет, дайте я вам почитаю, я вам почитаю. Вот Матакен пишет: партнер только дизель. Моему 7 лет. Сейчас, секундочку, пробег 360 километров. Все нормально. Потом дизель от Peugeot Citroën даже в Range Rover однажды ставили, пишет Влад. Дизель экономно с точки зрения расхода, но в обслуживании дорого и в ремонте дорого. Николай 74 пишет. А кто-то вас уверяет, что нужно Ларгус оставить, потому что от добра добра не ищет, лучше все равно не будет. Вот, и все вот это вот. Но давайте еще раз я поговорю, спасибо вам большое, я поговорю с владельцами. Владельцы Peugeot, в частности, коммерческих, каблучков, бусиков маленьких, расскажите, что там с дизелем. Вот у меня ощущение, мы уже много раз это обсуждали, что в чем-то у людей моего цеха и профессии преимущество есть. Ну, там, типа, мы можем быстро менять тачки, часто менять тачки. Это с точки зрения эмоций, там, интереса, увлекательности, процесс действительно очень здоровский, когда постоянно в процессе изучения. Но, с другой стороны, есть и обратная сторона, с другой стороны палки, есть и обратная сторона у этой медали. У нас нет долгосрочного владения и понимания долгосрочных проблем, которые возникают в процессе длительной эксплуатации. Поэтому, когда нужна вот такая информация по длительной, если информация об эмоциональной составляющей, там, потребительской привлекательности, удобстве, эргономике, особенностях эксплуатационных сейчас, сегодня, это к нам. к тестировщикам. Когда история эксплуатации, история проблемы, их решения, это к вам, к владельцам. Поэтому вот владельцы дизельных, коммерческих, в основном французов, расскажите о проблемах, которые случаются с вашими автомобилями. Или не случаются с вашими автомобилями. Об экономике и разнице между бензином и дизелем, если знаете. 7373948. Это 495-й код, телефон прямого эфира. Совершенно справедливо вы обратили мое внимание, что мы как-то оставили вопрос Элантры. Почему Элантра вдруг стала что за тачкой и что случилось, а я и не сказал. Так вот, российский офис Hyundai объявил о том, что Elantra нового поколения теперь, как и Sonata, как и Creta, Tucson, H1 и Santa Fe, Elantra доступна по подписке в сервисе Hyundai Mobility, то есть сервис подписки автомобилей. Пользуйся, но не владей. Вот что они говорят. Подписку можно оформить по годовому тарифу Freedom. Стоимость, глядите, что, 33,9, ну, 34, ну, ладно, я круглю, 35 тысяч рублей в месяц. 35 в месяц. Я хочу напомнить, что накануне Audi заявил о долгосрочной аренде автомобилей за 200 тысяч в месяц своих, опять, там что-то такое. А эти 33 в месяц. Или 38,9, короче, 40 в месяц, в зависимости от выбранного ежемесячного пробега. 1000 или 2500 километров в месяц, если можно выбрать пробег. Достаточно забронировать в онлайн-мобильном приложении, забрать на парковке выбранного дилерского центра. Ну, о том, как работает Hyundai Mobility, мы уже с вами говорили. Это очень удобно. И единственный вопрос, который остается дискуссионным в этой связи, вот в связи с сервисом с этим, это, конечно, пробег. Во-первых, вопрос пробега ежемесячного. А во-вторых, вопрос стоимости самой подписки. Она должна быть ниже, чтобы сервис был привлекательней. Но в условиях тотального дефицита автомобилей он и так привлекателен, насколько я понимаю. Да, доброе утро. Вернемся к дизелям и французам. Доброе утро.
Доброе утро. Да, еще раз. Доброе утро, Алексей Прохорович. Вот я по бизнесу работаю. С точки зрения высадки пассажиров, это самый грамотный терминал, это Д. Сейчас, правда, там летает мало, но там как-то все грамотно сделано и широко, что никогда там не было толкучек.
Да. А нет, Д... у самого терминала... Спасибо большое. Я сейчас не про терминал. Давайте про французов. Но я согласен с вами, да, потому что терминал очень длинная, длинная дорога. И много рядов, и если толкучка есть, то она только у самого терминала в зоне посадки и высадки. А так вот нормально. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе. Доброе утро. По поводу коммерческого автомобиля.
И французского дизеля, в частности. И хруст французского дизеля.
Смотрите, да. Владел 10 лет Citroёn Berlingo, только единственное, да, вот не дизель, а бензин. Ну, как бы... брал как второй автомобиль для своей работы, для интернет-магазина. Uh-huh. Значит, было вообще, ну, то есть машина прошла где-то у меня 140 тысяч за 10 лет. То есть это мало, да, но он как второй автомобиль. Проблем особых с французом не было. 120-сильный мотор BMW 1.6.
Да.
Вот. Как бы, ну...
Ну, все хорошо, все, я понял. Извините, просто крайне-крайне-крайне мало времени. Хочется найти прямо вот и так, чтобы с дизелечек. И, может быть, даже с партнер, который этот Peugeot. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Андрей, Москва.
Да.
Значит, это касается дизеля. Дизель неубиваемый. Нужно заливать хорошее топливо, просто дизельное. И
да.
При желании поставить дополнительный сепаратор. Сепаратор. И будет вообще идеально. Движки ходят очень хорошо. И заливать, конечно, хорошим.
И обслуживать его правильно. И масло правильно выбирать. И желательно не только по сервисным дням, то есть когда обслуживаешь, а еще и сезонно менять маслице, да? И тогда совсем счастье. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Да, да, доброе. Роман, доброе утро. Александр Москва.
Да, Александр.
Ну, смотрите, я являюсь обладателем Peugeot Boxer, дизель 2.2.
Круто.
Вот у меня сейчас пробег, сейчас у меня 383 тысячи. Вот, у меня до сих пор родные форсунки, родной ТНВД.
А потом, когда они лягут у вас, сколько это будет стоить?
Смотрите, оригинальная форсунка одна 10 тысяч рублей.
10 тысяч?
Да, да, да.
Ну, не то, вот. Чтобы прям радикально дорого.
Ну, не
дорого.
Только, да. И смотрите, самое главное, да, качественное топливо, угу. Это раз. Ну, масло, естественно. И, и желательно не более 10 тысяч делать сервис.
Все, то есть мы забываем про 15 межсервисные и там 7-10.
Да, да,
только 10. Ну, то есть маслу, да, уделяем внимание, вообще обслуживанию уделяем внимание, и кислороду уделяем внимание, который достается двигателю, правильно? Это важно, и для дизеля тоже это важно. И для любого двигателя это важно. Поэтому фильтры, масло, сезонная смена, тоже сезонная смена масла. Желательно, чтобы по вязкости там, к зиме и другое взять. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Ну, то есть такие обычные истины, которые обычно к любому автомобилю применимы. Слушаю вас, доброе утро.
Да, доброе утро, Виктор зовут.
Да, Виктор.
Владелец вот Ford Transit'а 2018 года, он у меня. Брал не новый его, владею им только 2 года. Пробег вот уже 130 тысяч почти.
Вы так пытаетесь переманить из французов в американцев к Форду? Мол, дескать, зачем тебе Peugeot, давай смотри на Ford.
А по-моему, на французах тоже ставятся такие же фордовские движки.
Ну расскажите, как с обслуживанием, что уже приходилось ремонтировать? Форд, честно говоря, не значится в числе моделей, точнее брендов, у которых дешевое обслуживание и запчасти дешевые. Говорят, что дороговато владеть Фордом.
Ну вот за все это время меняю только расходники, то есть колодки, масло. Масло меняю не как написано там заводом-изготовителем, каждые 20 тысяч, меняю каждые 10.
Вот.
И вот недавно поменял приводной там ремень, ролики и шкив, потому что начался шелест такой.
Во что обошлось?
Ну, в районе 15 тысяч.
Ну, я все время слышу какие-то не поразительные цифры, не поражающие воображение. Сейчас, секундочку, я посмотрю, где у нас... Форд, найдись, Форд. Вот, Форд нашелся. Я хочу посмотреть, это же у нас, он не транзит, а чтобы с партнером смотреть, это какой-то Торнео. Какой-то, правильно? Вот. А есть они, у нас их нет, по-моему, не представлены у нас каблучки фордовские. У меня такое ощущение, что из представленных у нас действительно есть только автобус, который транзит. Сейчас, секунду, посмотрим. Нет, по-моему, или представлены. Ну, в смысле, а чего думать, если вот стоит хороший пыжик, нормальный, официально представленный, с обслуживанием. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Роман. Подскажите, пожалуйста, немного поздно подключился, по поводу каблучков разговор идет, да?
Да, вот вопрос, в частности, по Peugeot,
так.
Партнер, так. Который...
По новому,
дизель или бензин, и насколько экономически выгоден?
Однозначно 115 лошадиных сил, и если у человека есть возможность, надо набрать на автомате, которая японская коробка.
Значит, еще раз, однозначно дизель?
Однозначно бензин.
Бензин.
Новый, который 115 лошадиных сил.
А почему не дизель?
Машин. Я сейчас объясню.
20 машин у вас? Вы коллекционер?
Да, почти что.
Круто.
Да. Вот. Но у меня предыдущие поколения этих двигателей.
Да.
90 лошадиных сил и 110 лошадиных сил. На некоторых машинах по 800 тысяч уже. Двигатель неубиваемый. По дизелю могу сказать следующее. Постоянно масло везде гонит, течет. Проблемы с коробкой были, с механикой, там, с сцеплением.
Да, кстати, вот, с дизелем же только механика идет. Там никаких автоматов и не пахнет.
Нет, там есть с дизелем бэушные были.
Бэушные, я имею в виду новые, новых нет. Новые, только новые бензин, только бензин на автомате, да, а дизель на механике. Да.
Вот это самый лучший вариант будет. И нужен очень хороший сервис, который будет обслуживать и будет разбираться в этих машинах.
Скажите, сегодня, у вас с пробегом, да, вы с новым рынком коммерческой техники не знакомы, там ситуация...
Сейчас я присматриваю, но, к сожалению, ценники слишком большие.
Вот я как раз по ценникам, скажите, а там ситуация примерно та же, что на рынке общегражданских автомобилей, я имею в виду с наценками, там ровно так же тебе допы предлагают на 500 тысяч на каждую модель?
Я на данный момент не общался еще с менеджером, но у меня другая ситуация, если я покупаю сразу несколько машин, поэтому...
У вас условия немножко иные. Это вам не Фольц дизельный обслуживать, Виктор Лукьянов. Виктор Лукьянов, иногда не хватает эмодзи. Знаете, эмодзи для того, чтобы понимать, это... И это хорошо, что это не Фольц, или и это плохо, что это не Фольц. Нужно как-то понимать. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Приветствую вас, доброе.
Здравствуйте, Роман. Да. Вот я уже писал, что эксплуатирую Peugeot партнер дизельный.
Угу.
360 тысяч пробег с 14-го года. Значит, однозначно только дизель, потому что вот эти старые бензиновые двигатели сейчас не упускаются, а как раз бензиновый ставится вот этот разработанный совместно BMW. что через 100 тысяч требует там себе уже серьезных вмешательств двигателя. Mm-hmm. Мой же дизельный двигатель вообще вопросов никаких, турбина в идеале, то есть по состоянию как новая. Просто проверили так.
Mm-hmm. А какие пробеги у автомобиля? Там вот видите, прозвучали 60
тысяч год пробег.
А ну, здесь
слабые слабые места автомобиля — это опора передних стоек, подшипники.
Угу.
Вот. И у меня вот за 360 тысяч, ну, машина работает в Москве, как в режиме такси фактически, подсел синхронизатор 4-й передачи. Ну, я как-то езжу, мне это, в общем, не сильно пугает и не сильно мешает. Ну, в общем-то, так по-хорошему надо. Вот и все.
Я понял. Ну, в смысле, диапазон проблем понятен. Форсунки 35 тысяч, у меня форсунка. Но не французский дизель, пишет Николай 74-й. Видите, Николай? А на французском... Так, любой грузовичок был когда-то, не знаю... Да, ну, в смысле, да, вероятно. Масло 10 тысяч или 7500? Ну, вообще-то, так вот, чисто физически, если это вопрос о пробеге и когда менять. Ну, как кашу маслом не испортишь. Так, я думаю... И мотору тоже хуже частой смены масла не сделаешь. То есть, если говорить о том, хуже будет ему или лучше, хуже точно не будет. А лучше — это вы уже оцениваете толщину кошелька, там, сколько у вас свободного времени и все такое. Дороги мои, держитесь! Хорошая погода сегодня до обеда, дальше дожди, но все это скрашивается грядущими выходными. Зовут меня Роман Щукин, будьте здоровы!
Моторы.